Добрый день, уважаемые депутаты Государственного собрания Республики Марий Эл, уважаемые приглашенные. Государственное собрание 7-го созыва проводит сегодня, 10 июня 2021 года, парламентские слушания на тему «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам Республики Марий Эл». Комитетом по здравоохранению, культуре и спорту рабочей группы подготовки парламентских слушаний проведена большая подготовительная работа с участием депутатов Государственного собрания, Министерства здравоохранения Республики Марий Эл и Марийским государственным университетом по подготовке и проведению данных слушаний. Подготовлена программа проведения парламентских слушаний и выработан проект рекомендаций, который вам всем предоставлен. Уверен, что проведение сегодняшних парламентских слушаний будет способствовать комплексному решению задач по модернизации первичного звена здравоохранения республики, направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи. Желаю участникам парламентских слушаний успешной и результативной работы. В парламентских слушаниях принимает участие председатель Государственного собрания Республики Марий Эл Смирнов Анатолий Васильевич. Первый заместитель председателя Государственного собрания Республики Марий Эл Мухин Владимир Иванович. Заместитель председателя Государственного собрания Республики Марий Эл Козлова Наталья Николаевна. Депутаты Государственного собрания Республики Марий Эл. Заместитель председателя правительства Республики Марий Эл Федорова Ольга Викторовна. Министр здравоохранения Республики Марий Эл Панькова Марина Викторовна. Ректор Марийского государственного университета Швецов Михаил Николаевич. Профессорско-преподавательский состав Марийского государственного университета. Глава администрации муниципальных образований Республики Марий Эл. Главные врачи районных, городских больниц Республики Марий Эл. Представители территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл. Председатель общественной палаты Республики Марий Эл Дементьев Герман Александрович. Председатель молодежного парламента Республики Марий Эл Галяутдинов Матвей Радиславович. Государственные гражданские служащие аппарата Государственного собрания, студенты Марийского государственного университета и представители средств массовой информации. Уважаемые коллеги, порядок работы парламентских слушаний. Значит, предлагается провести с 10 до 13 часов с перерывом в 20 минут с 11 до 11.20. Предлагается следующий регламент работы. Время докладов от 10 до 20 минут. В соответствии с регламентом Государственного собрания Республики Марий Эл программой проведения парламентских слушаний предусмотрено время для вопросов и докладчикам и ответам на них. Уважаемые коллеги, тема очень животрепещущая. Понятно, что не все мы успеем вопросы задать в заданное время. Вот поэтому вы можете задать свои вопросы письменно и направить их в секретариат парламентских слушаний. Ответы на них вы все получите. Таким образом, есть ли другие предложения по вопросу организации регламента парламентских слушаний? Таковых нет. Оглашу секретариат парламентских слушаний. Это члены комитета по здравоохранению, культуре и спорту. Пушкина Наталья Васильевна, Атласкина Людмила Алексеевна, Маслихин Александр Витальевич и государственные гражданские служащие аппарата Государственного собрания. Программа и материалы у вас на руках имеются. И прежде чем приступить к работе, слово для приветствия предоставляется ректору Марийского государственного университета, профессору Швецову Михаилу Николаевичу. Михаил Николаевич, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Анатолий Васильевич, как формат? С места, да? Уважаемые коллеги, уважаемый Анатолий Васильевич, Ольга Викторовна, Марина Викторовна, уважаемые депутаты, большая честь вас приветствовать в стенах Марийского государственного университета. Большое спасибо, что вы уделяете этому внимание. И, наверное, вот мое приветственное слово будет в благодарность заключаться, потому что вы все на ваших глазах все это происходило. Открытие медицинского факультета в Марийском государственном университете. Мы уже восьмой год работаем, получается, седьмой, если точно, да, следующий учебный год начнем, это восьмой будет, потому что у нас будет учебный год заканчивается, поэтому мы в образовании меряем учебными годами, а не календарными, поэтому такая вот история. По медицинскому факультету, когда начиналось, было очень много как вы помните, возражений, споров. Ну, это всегда, когда любое новое дело, оно легко не идет, если это хорошее дело. Поэтому, ну, слава богу, нас поддержали и депутатское сообщество, и правительство республики поддержало активно. И очень хорошо поддержали нас больницы. Это наши самые главные партнеры, Минздрав. И без этой поддержки у нас бы, конечно, ничего не получилось. Поддержало нас Министерство образования Российской Федерации, правительство Российской Федерации, выделение контрольных приема и субсидии. Поэтому, ну, как говорится, вот всем миром мы сделали то, что сделали. А что мы сделали? Сегодня на медфаке сказать, что там у нас все хорошо, конечно, еще много сделано, но еще больше нужно сделать. Это однозначно. Я не говорю, что у нас там все идеально и так далее. Масса вопросов еще. Я в конце скажу о проблемах, которые мы сейчас решаем и что нам еще нужно решить. Сегодня у нас это, вот медицинские факультеты уже фактически 30% Марийского госуниверситета. То есть это крупнейшая структура в Марийском госуниверситете, которая больше пединститута, которая больше любого факультета традиционного, который всегда был в Марийском университете. Физмата, биохима по-старому, если называть, да, там, институт цифровых технологий и так далее. На сегодняшний день мы получаем контрольный цифровой прием, то есть бюджетные места от правительства Российской Федерации. Только на лечебное дело у нас порядка 60 мест. И это 60 врачей у нас выйдут через 6 лет. И 80% бюджетных мест у нас это целевые места. То есть это целевые места от нашей республики. И здесь мы работаем с нашим Минздравом. И вплотную они целевые направления идут со всех районов республики. И ребята, которые заканчивают, они обязаны отработать 3 года в тех, да, первичном звене здравоохранения, как известно, это, ну, самые, ну, там, большие у нас вопросы по количеству, ну, там большая потребность в выполнении первичного звена здравоохранения. И они 3 года должны отработать. Это, конечно, хорошее подспорье. Они, многие хотят идти в магистратуру, но мы им говорим, что поработайте 3 года, проявите себя в практике, затем мы вас, не магистратуру, в ординатуру, извините, пожалуйста, да, потом мы вас возьмем уже в ординатуру. И, ну, в общем-то, все с пониманием нормально относятся. Большой плюс, что в республику приехало большое количество ребят с Российской Федерации. 56 субъектов Российской Федерации сегодня учатся на медицинском факультете. И это, ну, практически все регионы страны. И большой плюс, что многие из них хотят остаться. То есть основная задача вуза – это сбор талантов в том регионе, в котором он построен, в котором он создан. Это не деньги зарабатывать, не там даже. Это именно консолидация талантов со всей страны, а в идеале со всего мира. Медицинский факультет стал, конечно, хорошим финансовым подспорьем Марийскому госуниверситету. Я вот шучу иногда, что другие факультеты, они очень выгодно купили акции 8 лет назад и вложили, потому что понятно, что медфак создавался еще в других факультетах. И мы концентрировали резервы в других факультетах, те совсем небольшие, немногочисленные. Но мы вот нашли эти, в режиме жуткого дефицита, мы нашли эти средства, напряглись, и вот эту точку роста, точку прорыва мы сделали. Да. И сегодня, конечно, не так является донором для всех факультетов, и работаем. Немножко два слова проблем скажу. Ну, волонтеры-медики, это хорошо, это не проблема. Затем практику очень хорошо проходят, и студенты показали себя вот, и в пандемии, и в выпуске. Но, конечно, любой нормальный медицинский факультет, институт должен иметь свои клинические базы. И это вот та задача по строительству своей собственной клинической базы на базе Марийского госуниверситета для медицинского факультета. Это вот то, что вот, следующая задача, ну, фактически на 5 лет. Большое спасибо за внимание.
Спасибо, Михаил Николаевич, за приветствие и, по сути, тезисный доклад. Уважаемые коллеги, приступим к работе. Напоминаю уважаемым докладчикам, прошу придерживаться регламента временного. Слово предоставляется заместителю председателя Комитета Государственного собрания Республики Марий Эл по здравоохранению, культуре и спорту Бронникову Максиму Вячеславовичу. Пожалуйста, Максим Вячеславович.
Добрый день, уважаемые депутаты, участники парламентских слушаний. Мой доклад будет посвящен законодательному обеспечению и основных направлениях парламентской деятельности по вопросам охраны здоровья граждан. Инициатором проведения сегодняшних слушаний является Комитет Государственного собрания по здравоохранению, культуре и спорту. В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь государственных муниципальных учреждений здравоохранения оказывается гражданами бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений. В Российской Федерации финансируются программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной системы здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Доступность и качество медицинской помощи относятся к основным принципам охраны здоровья, закрепленным в 323 федеральном законе об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. В соответствии с частью 1 статьи 33 указанного закона, первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состоянию медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Столкнувшись в 2020 году с угрозами новой коронавирусной инфекции COVID-19, мы в полной мере осознали важность и неотложность услуг, оказываемых отраслью здравоохранения. Необходимо подчеркнуть, что население в первую очередь сталкивается с первичным звеном. От того, как квалифицированно пациенту будет оказана помощь на этом этапе, насколько верно поставлен диагноз, насколько своевременно начато лечение, зависит в первую очередь его здоровье и во вторую – расходы системы. Эффективную медицину мы будем иметь только в том случае, если первичное звено будет располагать профессиональными кадрами и современным уровнем диагностики. Но это совершенно не говорит о том, что не надо развивать стационарную помощь. Кроме того, не следует забывать о профилактике как о важнейшем направлении медицины. Диспансеризация населения направлена как раз на то, чтобы оценить общественное здоровье, на основании полученных данных найти точку отсчета и выстроить систему мер. Медики должны понять, что от них ждут соответствующих результатов, что государство просто так финансировать отрасль не будет. Вкладывая ресурсы, оно ставит определенные задачи, это повышение качества медицинской помощи, снижение заболеваемости, увеличение продолжительности жизни и повышение рождаемости. На решение указанных задач направлены мероприятия национального проекта здравоохранения. В рамках национального проекта здравоохранения на территории Республики Марий Эл реализуются следующие региональные проекты. Это развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Республике Марий Эл, обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Марий Эл квалифицированными кадрами. Также создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Также развитие экспорта медицинских услуг в Республике Марий Эл. В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Марий Эл и Государственного собрания Республики Марий Эл по законодательному обеспечению реализации национальных проектов Республики Марий Эл решением Президиума Государственного собрания от 29 октября 2019 года номер 34 об организации работы по законодательному обеспечению реализации Республики Марий Эл национальных проектов и программ, Комитет Государственного собрания Республики Марий Эл по здравоохранению, культуре и спорту определен ответственным за национальный проект здравоохранения. В соответствии с положением о Комитете Государственного собрания Республики Марий Эл по здравоохранению, культуре и спорту, утвержденным постановлением Государственного собрания Республики Марий Эл от 2 октября 2019 года, к ведению комитета относится законодательство в сфере охраны здоровья граждан. На территории Республики Марий Эл приняты и действуют следующие республиканские законы в сфере здравоохранения. От 2 декабря 2008 года, номер 60 29З о профилактике алкоголизма и законного употребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании в Республике Мальдивы. От 21 марта 2012 года номер 8З об охране здоровья граждан в Республике Мальдивы, которым в пределах компетенции Республики Мальдивы регулируются отдельные вопросы охраны здоровья граждан в Республике Мальдивы. Полномочия органов государственной власти Республики Мальдивы и органов местного самоуправления, финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья, территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, вопросы оказания гарантий и социальной поддержки медицинских работников. В целях закрепления медицинских кадров в сельской местности в соответствии с законом Республики Мальдивы от 27 февраля 2015 года номер 3З о регулировании земельных отношений в Республике Мальдивы медицинским работникам предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в сельских поселениях. Законом Республики Мальдивы о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Мальдивы в области имущественных и земельных отношений от 2 марта 2020 года номер 8З со 2 марта 2020 года также закреплено право медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, признанным установленным в законодательном порядке нуждающимся в жилых помещениях, на первоочередное приобретение земельных участков в аренду без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с законом Республики Мальдивы 2 декабря 2004 года номер 48З о социальной поддержке некоторых категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, социальная поддержка специалистов государственных и муниципальных систем здравоохранения оказывается с 1 января 2009 года в виде возмещения затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг. В соответствии со статьей 14.1 закона Республики Мариэл от 1 августа 2012 года, номер 29 об образовании в Республике Мариэл, определены особенности приема с 1 сентября 2020 года детей отдельных категорий медицинских работников на обучение по образовательным программам дошкольного и начального общего образования. Установлено, что дети медицинских работников медицинских организаций Республики Мариэл первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи имеют право первоочередного приема на обучение по образовательным программам дошкольного и начального общего образования в государственной образовательной организации Республики Мальдивы и муниципальной образовательной организации. С целью обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования в государственном собрании ежегодно законом Республики Мальдивы утверждается бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики. Также ежегодно законом Республики Мариэл утверждаются отчеты об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мариэл. Активное участие региональных законодателей в законотворческом процессе в принятии решений центральными органами государственной власти является одним из важнейших проявлений заложенного в Конституции Российской Федерации принципа федерализма. С учетом заключения Комитета по здравоохранению, культуре и спорту принято решение Президиума Государственного собрания Республики Мариэл от 21 ноября 2019 года номер 56 об отзыве на проект федерального закона о внесении изменений в часть 256 федерального закона об обращении лекарственных средств в части изготовления лекарственных препаратов. От 27 мая 2021 года номер 393 об отзыве на проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, которым предусматриваются лекарственные препараты, назначенные вне инструкции, включенные в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией, беспрепятственно использоваться в целях излечения детей. При этом законопроект устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу ОМС. В порядке межпарламентского сотрудничества Государственное собрание Республики Мариэл поддержало законодательную инициативу ЗАГС Собрания Оренбургской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в статью 49.1 Федерального закона о обязательном медицинском страховании Российской Федерации, а также ряд обращений. Законодательная дума Хабаровского края, заместитель председателя правительства Российской Федерации Голиковой, о внесении изменений в пункт 5 правил финансового обеспечения расходов на оплату медицинскими организациями услуг, оказанных женщинам в период беременности, услуг по оказанию медицинской помощи и при оказании правовой, психологической и медико-социальной помощи. Услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период, а также услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года, номер 1233.
Максим Вячеславович, да? Время выходит.
Время одна выходит, минута. Да? То есть у нас также рассмотрены и поддержаны обращения Орловской, Белгородской, законодательных собраний Севастополя и других различных законопроектов. Также у нас было проведено работа в рамках Комитета по здравоохранению, культуре и спорту депутатом Царегородцем Сергеем Николаевичем по мониторингу состояния офтальмологической помощи в Республике Мариэл. Проделана большая работа, было принято его заключение на рассмотрение комитета, за что ему большое спасибо. Работа продолжается. Также в рамках работы нашего комитета наш комитет на протяжении года активно поддерживали и продвигали законопроект по обеспечению лекарственными препаратами граждан Российской Федерации и внесению поправок в закон об охране здоровья граждан в части обеспечения труднодоступных регионов лекарственных препаратов, то есть введение законодательного понятия передвижной аптечной помощи. Он был принят в феврале в первом чтении поправки, но сейчас находится на скорочном рассмотрении, но ведется работа. Надеемся, что это будет принято. В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что проводимые сегодня парламентские слушания сплотят усилия законодателей, исполнительной власти, органов местного самоуправления, руководителей лечебных учреждений на дальнейшее укрепление и развитие в нашей республике условий, способствующих обеспечению доступности и качества оказания медицинской помощи населению, а также соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья. Здоровье бесценно, поэтому здоровый образ жизни должен оставаться одним из национальных проектов. У меня все. Благодарю за внимание.
Спасибо, Максим Вячеславович. Уважаемые коллеги, будут ли вопросы? Поднимайте руку, представляйтесь. Вопросов нет. Спасибо, Максим Вячеславович. Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, слово предоставляется министру здравоохранения Республики Мариэл Паньковой Марине Викторовне. Пожалуйста, Марина Викторовна.
Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемый президиум, уважаемые депутаты, приглашенные. Общая численность населения Республики Мариэл на 1 января, следующий слайд, на 1 января 2021 года по данным Росстата составляет 675 332 человека. Дети составляют 22%, и за последние несколько лет, в ближайшие три года будет этот процент несколько увеличиваться за счет подъема рождаемости в предыдущие годы. Численность население города Ишкар-Алы составляет 286 876 человек. А жители села составляют 34%. На территории Республики Мариэл находится 1619 населенных пунктов, в том числе 150 населенных пунктов с нулевой численностью населения. Следующее, прошу обратить внимание, население с пунктов численностью от 1 до 100 человек в Республике 946. То есть практически 50%. А чем больше таких населенных пунктов, тем, как правило, более тяжело оказывать любые виды услуг, в том числе и медицинскую помощь. Из них 50 населенных пунктов недоступны для оказания первичной медико-санитарной помощи. То есть это минимум 100 человек проживает. Медицинская помощь в населенных пунктах, где 50 вот у нас есть таких, оказывается в рамках выездной работы в поликлинических подразделениях и мобильными медицинскими бригадами. Все 946 населенных пунктов обслуживаются передвижными медицинскими комплексами. Графики выездов составляются в начале года. Населенные пункты и утверждаются ежемесячно, размещаются на информационных ресурсах медорганизации. В целях достижения максимального приближения первой помощи сельскому населению в данных пунктах в начале 2020 года организовано 188 домовых хозяйств. Для организации их работы медорганизации создано 13 консультативных врачебных пунктов. Населенных пунктов с численностью населения более 100 человек недоступны для оказания медицинской помощи на территории Республики Мариэл не зарегистрированы. Вот специальная карта наличия медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь на территории Республики Мариэл. То есть, вы видите, практически уже и карты даже не видно. Для оказания медицинской помощи на начало года у нас представлено 39 медицинских организаций под ведомством Министерства здравоохранения. Из них первичную медико-санитарную помощь, что представлено здесь на карте, 27 медицинских организаций оказывают первичную медико-санитарную помощь. Мероприятия по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи в республике осуществляются в рамках регионального проекта развития оказания первичной медико-санитарной помощи, национального проекта здравоохранения, региональной программы модернизации первичного звена. Все, безусловно, это контролируется нашей программой развития здравоохранения на территории Республики Мариэл. Она дублирует, в принципе, программу, которая утверждена на уровне Российской Федерации. На реализацию регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи за всех из всех источников финансирования будет направлено 653,6 миллиона рублей. Финансирование по годам представлено на данном слайде. Целью реализации регионального проекта является повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе малонаселенных и труднодоступных районов. Надо сказать, что на уровне Российской Федерации не было понятия, что такое труднодоступный район республики и регион республики. Поэтому нами было принято решение, и это было поддержано Российской Федерацией, постановлением правительства Республики Мариэл мы утвердили труднодоступные территории на территории нашего региона. Задачи, которые представлены, я их зачитывать не буду, очень подробно предыдущий докладчик сказал, и здесь они все представлены у нас на слайде. В рамках реализации регионального проекта 19-20 годов выполнено строительство и оснащение медицинскими оборудованием и мебелью 18 фельдшерско-акушерских пунктов в 9 муниципальных районах республики. Здесь они тоже представлены на слайде. Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи в сельских территориях приобретено 11 передвижных медицинских комплексов, в том числе 7 передвижных кабинетов. Тоже они здесь представлены на слайде, на следующем слайде, пожалуйста. Вот здесь полностью, кому были представлены передвижные комплексы. Вообще, на территории Республики Мариэл 20 передвижных комплексов. До реализации данной программы я могу сказать, что на территории Республики было всего 3 передвижных мобильных комплекса. Вот, и наличие передвижных мобильных комплексов позволило значительно приблизить помощь сельскому населению. В 19-21 годах создание новой модели медицинской организации, предусмотрившей внедрение технологии так называемого бережливого производства или новой модели, участвует 17 детских и 3 взрослых поликлиники. С этого года все детские поликлиники в Республике Мариэл имеют статус новой модели, оказывающей медицинскую помощь. Очень кратко. Это заключается в том, что изменяется логистика движения при обращении в медицинскую организацию. И в первую очередь, это здесь одним из критериев является, это улучшение качества пространства поликлиники, в том числе и архитектурные. То есть мы практически за счет федерального бюджета и софинансирования с регионального бюджета улучшали и проводили ремонты всех детских поликлиник на территории Республики Мариэл. Сейчас вступили в эту ситуацию взрослые поликлиники, и в ближайшем будущем в соответствии с планом мероприятий Российской Федерации вступит в этот проект женские консультации. В рамках регионального проекта проводятся мероприятия по увеличению охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами, диспансеризацией и диспансерным наблюдением. Обеспечен 100% охват застрахованных лиц, информирован страховыми медицинскими представителями. Организовано прохождение граждан профилактических медицинских осмотров. Безусловно, пандемия наложила свой отпечаток, и диспансеризация, и диспансерное наблюдение, профилактические осмотры в прошлом году были значительно приостановлены. Мы возобновили эту деятельность, в общем-то, довольно-таки с трудом, и на сегодняшний день мы уже будем тоже сейчас рассматривать ограничения диспансеризации в силу того, что эпидемическая ситуация в республике на сегодняшний день уже очень неблагополучная. В целях совершенствования службы скорой медицинской помощи 1 апреля 2019 года было завершено создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи. Это одно из условий Минздрава Российской Федерации по оказанию помощи скорой медицинской помощи на территории Российской Федерации. До создания единой диспетчерской мы входили всего в 7 регионов Российской Федерации, где не было единой диспетчерской. На сегодняшний день в республике Мариэл она создана. В 2020 году осуществлено 35 вылетов санитарной авиации, эвакуировано 37 пациентов. Оборудована сортировочно-эвакуационная площадка в городе Йошкар-Оле на базе республиканской клинической больницы. Сейчас, вот вы видите, здесь завершено строительство. Сегодня идет прием этой площадки. Завершено строительство площадки на базе Йошкар-Олинской горбольницы. Сегодня вот как раз в это время идет прием этой площадки. Полностью она готова для приема практически любого вертолета. В основном это для вертолетов только, то есть любой вертолет. Если на республиканском только мы могли посадить «Асант», то здесь может сесть и «МиГ», и любой другой вертолет. В 2021 году запланировано 39 вылетов. В основном, конечно, это касается эвакуации пациентов с экстренной патологией. Региональная программа модернизации первичного звена, она утверждена постановлением правительства Республики Мариэл 15 декабря 2020 года. Я сразу, чтобы, может быть, предвещать вопросы, она претерпевала столько много изменений в процессе ее утверждения. Мы ее утверждали в Российской Федерации не по нашей вине, а по тем изменениям, которые предъявлял Минздрав Российской Федерации, более 6 раз. Мы одни из первых утвердили свою программу в России, она была даже, так сказать, может похвастаться одним из лучших, но количество средств, которые отпущены на средства на модернизацию первичного звена, первоначально были доведены значительно больше, но вот с этого года, которые утвержденные средства, я потом дальше покажу, они значительно сокращены. В региональной программе планируется участие 27 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Общий объем средств на реализацию мероприятий программы на 2021-2025 год составляет 2 миллиарда 60 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета почти 1,994 миллиарда и средства республиканского бюджета 66,8 миллиона рублей. Вот по годам на слайде все представлено. Я сразу могу сказать, первоначально, когда программа писалась, то каждому региону, в том числе и нам, на год было утверждено более миллиарда рублей. И вот видите, что уже на 5 лет федеральных средств его предусмотрено около 2 миллиардов рублей. В целях улучшения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, что предполагает данная программа? Это строительство и капитальный ремонт 20 объектов здравоохранения на общую сумму 1 миллиард 127,5 миллионов рублей. Здесь мы что планируем, но я сразу могу предупредить, чтобы не было пока сказать, что это вот 100%. В программе это утверждено, но программа утверждается ежегодно. Минздравом рассматривается Российская Федерация. Пока вот по строительству поликлиник на сегодняшний день полной ясности у нас нет. Минздрав России пока окончательного решения по строительству новых объектов не принял, хотя программы они утверждены. Вот на слайде здесь уже все представлено. Капитальный ремонт, да, капитальный ремонт будет произведен в соответствии с теми утвержденными объектами, которые представлены на слайде. В целях повышения эффективности деятельности служб медицинских организаций по доставке пациентов в медицинские организации предусмотрено приобретение 83 автомобилей на общую сумму 74,5 миллиона рублей. В целях дооснащения и переоснащения медицинских организаций медицинскими изделиями в региональной программе предусмотрено 59 единиц медицинского оборудования на общую сумму 858,8 миллиона рублей. Мы пошли по тому пути, согласовав это вместе с главными врачами нашей республики. это в первую очередь для приобретения тяжелого медицинского оборудования, потому что это наиболее востребовано. Мы не стали раскидывать на более мелкое какое-то оборудование, потому что на сегодняшний день износ парка тяжелого оборудования достиг свое по некоторым районам республики критических точек. Поэтому реализация региональной программы будет осуществляться при проведении мероприятий по территориальному планированию. Это основной принцип модернизации первичного звена, то есть который определяется приказом Минздрава Российской Федерации. В рамках региональной программы модернизации первичного звена в 2021 году предусмотрено строительство одного фельдшерского акушерского пункта в деревне Учейкино Волжского района. В июле месяце он будет сдан в эксплуатацию. Выполнение работ по капитальному ремонту 6 объектов на общую сумму 95,5 миллиона рублей. Приобретение 59 единиц автотранспорта на общую сумму 52,8. Приобретение 15 единиц медицинского оборудования на общую сумму 218,9 миллиона рублей. На сегодняшний день все объекты, которые должны быть отремонтированы, капитальный ремонт, прошли уже разработку проектно-сметной документации, вышли из экспертизы. Один объект уже сейчас завершает свой капитальный ремонт, и 5 объектов мы понимаем, что будут завершены в сентябре-октябре этого года. И уже сегодня заключены контракты на поставку 46 единиц автотранспорта, поставлено уже 12 единиц автотранспорта и заключены контракты на поставку 13 единиц медицинского оборудования. Ну, для того, чтобы понимать, это в основном оборудование маммографы, это будет рентгенологическое, это флюорографическое, в основном это рентгеновское оборудование. Реализация региональной программы, конечно, вот на следующем слайде представлены целевые показатели, которые мы должны достичь. Очень амбициозные, сразу я вам могу сказать, очень амбициозные показатели. Мы их утверждали до пандемический период. Эти показатели, скажем, довольно-таки сложно достичь, потому что пандемия, еще раз говорю, внесла свои коррективы и в первую очередь по смертности пациентов с болезнью системы кровообращения. Но я могу сказать, что 430 – это один из лучших показателей на 100 тысяч населения. Мы нам должны достичь к 2025 году. Мы должны достичь этот показатель. Это один из лучших показателей в Российской Федерации. На сегодня в России данный показатель 602, у нас 549. Хотели 520, не смогли, конечно, потому что действительно было очень сложно, потому что люди пожилого возраста нас не спрашивали, это сложнее, к сожалению, погибали. И очень амбициозный показатель по онкологической смертности. Я сразу могу сказать, в Российской Федерации показатель в среднем выше почти на 50%, или равен 205. У нас этот показатель в этом году, мы должны достичь 166 на 100 тысяч населения. Наш показатель равен 171 на сегодняшний день. Ну и следующий показатель – это, конечно, выявляемость первой и второй стадии пациентов. Этот показатель мы перевыполнили. На сегодняшний день 66% пациентов онкологических заболеваний на территории Республики Мрел выявлен на первой и второй стадии. Я сразу могу сказать, 5 лет назад мы радовались показателю 55%, на сегодня 66%. То есть это понятно, что наиболее благоприятный прогноз для населения. Не могу не остановиться, Анатолий Васильевич просил остановиться на этом вопросе. Самая большая проблема на сегодняшний день в отрасли здравоохранения – это обеспечение медицинскими кадрами. По заявкам у нас обеспеченность довольно-таки остается ниже значительно, чем в Российской Федерации. И во время пандемии у нас покинули, скажем, отрасль здравоохранения 78 врачей 60+. Для нас это действительно очень большая, скажем, для нас была потеря для того, чтобы организовать правильную медицинскую помощь. Здесь и уходили доктора, и участковые врачи, и уходили узкие специалисты, просто уходили на пенсию. Нагрузка была колоссальнейшая, и все-таки была возможность больше риска заразиться на рабочем месте. По заявкам медицинских организаций на сегодняшний день в республике необходимо 302 врача. в том числе медицинских организаций, которые расположены в районах республики, 126 врачей. Из них наиболее тяжелая сейчас ситуация, мы здесь вот ее отдельно не обсуждаем, самая тяжелая ситуация в республике складывается с обеспечением врачами-анестезиологами. А почему такая ситуация складывается? С 2002 года Российская Федерация вступила в Болонскую конвенцию. Михаил Николаевич уже немножко сказал. И дело в том, что изменились подходы к обучению. Раньше мы готовили специалистов через интернатуру, сейчас только через ординатуру и через первичное звено мы должны это делать. И на сегодняшний день, если раньше анестезиологи у нас каждый год 10, 11, 12 человек приступали к работе, то на сегодняшний день 1-2 человека. Возрастной состав анестезиологов старшего пенсионного возраста во всей совокупности составляет более 60%. Поэтому на сегодня эта задача очень серьезная, и подготовка идет только через ординатуру. Если бы, конечно, вернуться хотя бы на несколько лет, но это не только в Республике Мариэл, это по всей Российской Федерации. Мы уже этот вопрос поднимали в Минздраве Российской Федерации, надеюсь, что он все равно будет каким-то образом рассмотрен. Заявки сейчас в корне изменилась система заявок в ординатуру, в корне изменился специалитет, заявки на специалитет. Подходы были раньше разные, мы заключали соглашение, Владимир Иванович, Анатолий Васильевич, прекрасно помню, мы заключали соглашение с вузами и легко могли, сколько подготовить. Сейчас все в форме изменилось. Москва полностью нам нарезает, извините за грубость, количество обучающих в ординатуре и определяет, да, и мы будем учить. Мне в этом году очень не нравится, потому что ординатуру нам представили, 50% мест ординатуры представили в городе Москве. Москва готовит специалистов для себя. Какова вероятность вернуться им обратно? Очень маленькая. В Москве зарплата значительно выше, чем в республике, хотя у анестезиологов зарплата от 60 до 100 тысяч сейчас со всеми, скажем, их дежурствами бесконечными. Несмотря на то, что у нас мы можем представить жилье и какие-то подъемные представляем, в принципе, нам за Москвой и за Татарстаном не угнаться по тем позициям, по которым есть. Поэтому здесь, конечно, проблема очень тяжелая. Врачи участковых нам необходимо 35 человек, акушер-гинекологов 22 человека. Это раньше была блатная специальность акушер-гинеколог, сейчас туда никого не загонишь. Врачи общей практики необходимы. И, конечно, 180 средних медработников нам необходимо, потому что действительно в период пандемии значительный отток произошел среди средних медработников. Ну, здесь я надеюсь на Леонида Викторовича с его командой, чтобы мы в этом году каким-то образом смогли укомплектовать районы республики. На следующем слайде представлены мероприятия, которые проводятся Министерством здравоохранения совместно с главными врачами, главами муниципальных образований. Я здесь хочу выразить благодарность многим главам муниципальных образований, которые идут нам навстречу. И все те, которые вот здесь представлены мероприятия, это без участия глав муниципальных образований не проводится. И без их согласования. Я сразу могу сказать, лично я встречаюсь с каждым выпускником, который заканчивает медицинские вузы. И в первую очередь, конечно, мы отдаем приоритет по комплектованию первичного звена. Для поликлиники вы понимаете, что еще плюс ко всему ежегодно на 4 месяца у нас забирают докторов в военкомат 150 врачей. В основном это узкие специалисты. Мы оголяем полностью. Мы понимаем, что задачи очень по военному набору очень серьезная, но 150 врачей и 89 медицинских сестер, которые забирают военкомат ежегодно у нас на 4 месяца, для нас это тоже очень тяжело. Для привлечения и закрепления медицинских кадров, что у нас делается? Ну, вот уже было сказано, у нас много предоставляется служебные квартиры, компенсация за аренду. На следующий слайд, пожалуйста. Компенсация за расход земля, за землю, за это, то есть мы идем на многие вопросы. На сегодняшний день почти 26 квартир, из которых мы можем представить, но тем не менее. Ключевой действующей мерой у нас является еще привлечение специалистов по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году мы привлекли 42 медицинских работника, из них 31 врач и 11 фельдшеров. С 2021 года оценка эффективности руководителей медицинских организаций осуществляется с учетом обеспеченности медицинских организаций медицинскими кадрами. То есть зарплата главного врача зависит от того, как он работает по укомплектованности своей медицинской организации. Они на меня очень обижаются, но другого выхода нет. К сожалению, принимаемых мер пока недостаточно для ликвидации кадрового дефицита. Поэтому, в общем-то, мы продолжаем работать дальше на сегодняшний день в полном объеме для того, чтобы укомплектоваться. Ну и какие проблемы, конечно, сейчас вот существуют? Ну, первое, то, что я говорила, это отвлечение специалистов на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Отсутствие законодательства, регламентирующего возможность предоставления служебного жилья, находящегося в муниципальной собственности, медработникам государственных медицинских организаций, которые находятся на территории муниципального образования. В настоящее время не осуществляется строительство жилья для медработников. Необходимо строительство жилых домов для привлечения сюда медицинских работников. Кроме того, мы ограничены в выплатах подъемных на сегодняшний день для того, чтобы привлечь за счет средств республиканского бюджета дефицитные кадры, хотя мы идем на некоторые дефицитные специальности. Ну и последнее, что просил Анатолий Васильевич, это полгода лекарственного обеспечения. Это вопрос довольно-таки серьезный, и всего у нас четыре направления по льготному лекарственному обеспечению. Но остановлюсь я только на одном, что осуществляется за счет федерального бюджета. Для того, чтобы было понятно, в 2021 году сохраняется дефицит средств федерального бюджета, который доведен в республике, на реализацию программы. Общий объем средств на 2021 год составляет 143 миллиона 560 и 80 миллиона рублей. Это 47,4% от потребности, меньше 50%. Я неоднократно обращалась к депутатам Государственной Думы, в частности, Казанкову Сергею Ивановичу с этим вопросом, чтобы этот вопрос пробудировали на уровне Государственной Думы Российской Федерации. Мы обращались в Минздрав России, Минздрав России более 5 раз. А в чем здесь заключается проблема? Фактически расходы на одного федерального льготника в месяц у нас составляют почти 3000 рублей. При утвержденном нормативе 886 рублей. То есть превышение идет 2,9, практически в 3 раза. В связи с этим большая нагрузка по бесплатному лекарственному обеспечению падает на республиканский бюджет. Ответ только один, что мы должны это компенсировать за счет республиканского бюджета. Понятно, что в этом программе остаются пациенты, которые имеют довольно-таки тяжелые лекарственные препараты, как мы называем, то есть дорогостоящие. К примеру, один сахарный диабет у нас стоит в среднем 14 тысяч рублей, ревматоидный артрит 36 тысяч рублей, а если онкология попала сюда таблетированная, это до 300 тысяч рублей. Понятно, при нормативе 886 рублей в один месяц. Чем обусловлена данная ситуация? Первое, это обусловлено дублирование прав граждан на бесплатное лекарственное обеспечение федерального закона 178 ФЗ и постановление правительства Российской Федерации 790. Поэтому мы, я говорю, еще неоднократно. И вторая проблема – необходима индексация норматива отпуска лекарственных обеспечений. Тогда каким-то образом, на сегодняшний день, насколько я знаю, решается этот вопрос, но когда он будет решен, сказать очень сложно.
Спасибо, Марина Викторовна. Уважаемые коллеги, пожалуйста, задаем именно вопросы, не выступления. Будем уважать друг друга. Пожалуйста, кто поднял руку? Да, пожалуйста.
Добрый день, депутат Туманов Александр Сергеевич. Я как представитель Заводского округа не могу обойти эту проблему стороной. Наша основная проблема – это Семеновская врачебная амбулатория. Думаю, вы об этом прекрасно знаете. Значит, несколько вопросов. Первый. В том году я направлял на вашу почту, лично вам, для ознакомления состояния самого помещения Семеновской врачебной амбулатории, особенно во время дождя. Там не просто подтеки, там водопады. Вот в таких условиях работать, когда вода просто по щиколотку, а в подвале ужасное затопление, работать невозможно. Это первое. Вот хотелось бы узнать, когда будет проведен все-таки какой-то капитальный ремонт. Не косметический, а именно капитальный ремонт для устранения этих проблем. Потому что обращались неоднократно. И я, и жители Семеновки, эта проблема очень важна, хотелось бы вот узнать. Все-таки планируется ли такой ремонт?
Капитальный ремонт планируется в Семеновской врачебной амбулатории. Сейчас проводится работа по составлению проектно-сметной документации. Как это будет все выполнено, будем изыскивать средства для проведения капитального ремонта.
А можем ли мы сейчас публично обозначить конкретные
сроки? Нет,
сроки?
Я пока публично обозначить не могу. Это будет зависеть от выделенных лимитов республиканского бюджета. И будет обозначено после того, как на сегодняшний день довольно-таки сложные вопросы идут с экспертизой и так далее. Я не хочу быть голословной, поэтому, если будет необходимо, мы вам направим еще раз письмо с конкретными сроками.
Да, буду вам очень признательна. Угу. Второй вопрос хотелось бы задать. Вам тоже также известно, что весной этого года мы организовывали с вашим активным участием встречу с жителями, между жителями Семеновки и представителями Министерства здравоохранения, на котором поднимались ряд острых вопросов по Семеновской врачебной амбулатории. По результатам этой встречи было принято совместное решение об организации рабочей группы с представителями общественности, с представителями Министерства здравоохранения по решению ряда проблем, которые в Семеновской врачебной амбулатории есть. Мной был направлен депутатский запрос в адрес Министерства здравоохранения с предложением, оформленным официально, о создании этой рабочей группы и причислением конкретных представителей от общественности. К сожалению, по настоящее время ответ на этот запрос не был получен. Все-таки, как вы считаете, необходимо ли сейчас эту рабочую группу организовывать? Если да, то мы выражаем готовность принять активное участие в ее работе.
К сожалению, видимо, вы не информированы. Ответ, и можем вам продублировать, ответ давно направлен в соответствии со сроками. И все полностью мероприятия, которые проводятся в Семеновской амбулатории врачебной, все обозначены со сроками, со всем, мною лично подписанной. Отправили его, наверное, больше месяца назад в соответствии с установленными сроками. Я думаю, что до вас просто не довели.
Хорошо, спасибо.
Поднимите его, пожалуйста.
Если будет возможность, продублируйте.
Ну, посмотрите, он у вас есть, наверное. Если необходимо, то продублируем.
Все-таки рабочая группа, она будет создана или нет?
А сейчас нет необходимости. Все вопросы, которые поднимались жителями Семеновской врачебной амбулатории, решены в полном объеме.
Спасибо.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, Владислав Алексеевич.
Депутат Жуслов, уважаемая Марина Викторовна, опять, наверное, будет вопрос такого характера. Вы в вашем докладе прозвучали, иллюстрированные картины, передвижные мобильные комплексы. Значит, опять вот. У нас в основном все передвижные мобильные комплексы, насколько понимаю, ушли в районы. У меня вопрос такого характера. Предполагается ли на прикрепление такого мобильного комплекса и приобретение его для второй нашей городской поликлиники? Мы понимаем, почему. Опять связано все с обслуживанием нашего населения, которое находится в Семеновском территориальном управлении, проживает, к примеру, в Овшах, Беляк, Штаях, Кузнецово и так далее. Вот такого. Потому что вот на этой встрече, о которой говорил коллега Туманов, как раз прозвучал вопрос, что такой мобильный комплекс как бы отсутствует. Вот хотелось бы узнать. И было бы хорошо, если бы, к примеру, второй поликлиник, поскольку у него территория очень большая, обслужен, был такой комплекс. Спасибо.
Вы знаете, я бы вот с удовольствием вот вашу инициативу поддержала, если такой мобильный комплекс можно было приобрести во все поликлиники города Ишкар-Алы. И меня глава администрации поддержит, если бы мы еще больше купили туда. Но один мобильный комплекс в среднем стоит 9 миллионов рублей. 9 миллионов рублей – это очень дорогое удовольствие. По федеральным средствам закупка мобильного комплекса. Мы в прошлом году судились практически с казначейством. Здесь ряд главных врачей, которые участвовали в этой разборке. Обозначены четко условия закупки мобильных комплексов. Они утверждены постановлением правительства за подписью премьера Мишустина, в котором говорится, что мобильный комплекс закупается только для населения с проживанием менее 100 человек. В прошлом году, когда мы на базе Горномарийского, Юринского района смогли охватить Юринский район вот этими мобильными комплексами, казначейство замерило каждый сантиметр и признало, что комплекс был использован не по назначению, несмотря на то, что, в принципе, комплекс стоял и обслуживал население Юринского района, и мы осуществляли подвоз. Нет, нельзя. Я вам сразу могу сказать, к сожалению, мы только за это. Но это не целевое использование средств.
Пожалуйста. Депутат Мирбадалев, Марина Викторовна, вы обозначили одну из самых серьезных проблем по обеспеченности кадрами. И у меня вопрос... По имеющейся у меня информации, по крайней мере, ранее, год-два назад, были истории, когда студент по направлению за счет бюджетных средств обучается, заканчивает образовательную организацию, он обязан отработать, но либо начав работать, либо сразу просто-напросто нарушает условия договора и уезжает в регион и так далее. И, по крайней мере, как меня информировали ранее, министерство либо не могло, либо не обращалось с этими органами для того, чтобы либо его обязать выполнить условия договора, либо взыскать соответствующие денежные средства. Как сейчас обстоят дела в этом?
Надо начать, наверное, игру. Вы, наверное, депутата Бруникова плохо слушали. Извините уж, пожалуйста. Ну вот, он очень подробно рассказал о законодательстве, которое у нас, в общем-то, существует на сегодняшний день. Дело в том, что на сегодня, как было раньше, вот я приехала сюда по направлению и отработала здесь, как положено, и осталась на всю оставшуюся жизнь. Правильно, Владимир Иванович, да? Другого выхода не было. Сейчас закрепляющая ситуация вот полностью, у нас заключается с ними трехстороннее соглашение. В суде мы выиграли два дела. Прокуратура, мы обратились, нам здесь помощь очень хорошо оказывает прокуратура. Мы ни одного студента сейчас, заканчивающегося и не входящего в постановление, открепить от территории Республики МРЭЛ не имеем права и не открепляем. Суды идут постоянно, в среднем где-то 5-6 судов в год идет. Вот, два суда вот мы выиграли, но в конечном итоге действительно они возвращают копейки на подготовку и на выплату стипендий. Это в среднем где-то 30-40 тысяч рублей. Мы обращались тоже в Государственную Думу с этим предложением о том, чтобы закрепить все-таки, хотя бы если он обучается на бюджетные средства, о возврате тех средств, который затрачен на все его обучение, а не на то, что вот он как целевик поехал. 30 тысяч они легко отдают. А если бы он отдал 2-3 миллиона сразу бы, это было бы замечательно. К сожалению, пока законодательство в этом вопросе не урегулировано. Но мы бесконечно с ними судимся. И нам помогает очень хорошо, помогает прокуратура. Мы сразу же об этих случаях сообщаем в прокуратуру. Прокуратура нам в этом плане помогает и доводит дело до суда. Это бесконечный процесс у нас. Ну, это уже, знаете, больше 3 лет, может быть, 2 года было какие-то там, ну, больше 3 лет уже мы в судах в этом вопросе. Но, честно говоря, очень часто суды встают на сторону врачей.
Спасибо, Марина Викторовна. Пожалуйста, коллеги. Да. Прошу. Уважаемые коллеги, завершающий вопрос. Остальные вопросы принимаем письменно. Да, время перебираем уже.
Уважаемая Марина Викторовна, я в продолжение, вот, скажем так, о чем сейчас шел разговор. Может быть, стоит, учитывая, что здесь депутатский корпус находится, и у нас есть право у нашего парламента, вступать в законодательную инициативу Государственной Думы, что все регионы поддержат, пользуясь тем, что это действительно проблема очень серьезная с кадрами. Когда на годовое обучение студента затрачивается сумма определенная, он обучается 6 лет, допустим, а у него еще и оказывается, он должен только 3 года отработать, да? То есть вот эта вот разница какая. Я думаю, что Республика Мариэл, законодательное собрание совместно с Министерством здравоохранения нашей республики может выступить и разработать и внести такую инициативу в Государственную Думу. И все субъекты, думаю, я поддержат. Поэтому это, ну, скажем так, нам на будущее работа, я думаю, что нам нужно всерьез с этим вопросом заниматься. И есть еще 2 маленьких вопроса. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день не могу утверждать, может быть, вы знаете, в 9-м микрорайоне на стоянке стояло очень долгое время ряд машин скорой медицинской помощи. Что с ними, почему они там стояли, это первый вопрос. И следующий вопрос, скажите, вот вы озвучили, что обращались с просьбой к депутату Казанкову. А почему вы к своим родимым единороссам-то Солнцевой,
обращались Кидяеву, и к Солнцевой, и к Кидяеву, ко всем обращались. Мы, у них был час встречи с министром здравоохранения, и они все трое имели наше обращение и обращались с этим вопросом.
Со скорой помощью что-то?
Это машины никакого отношения к системе здравоохранения Республики Мариэл не имеют. Эту стоянку арендовала частная компания, которая поставила туда свои машины.
Спасибо, Марина Викторовна. Мы исчерпали очные вопросы. Пожалуйста, письменно вопросы можете в секретариат. Спасибо, Марина Викторовна. Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, следующий у нас... Следующий доклад. Слово предоставляется главному врачу Государственного бюджетного учреждения Республики Мариэл, станция скорой медицинской помощи, Манукянцу Валерию Суреновичу. Пожалуйста, Валерий Суренович.
Здравствуйте, уважаемые депутаты Государственного собрания Республики Мариэл, члены правительства, приглашенные. В республике развернута сеть государственных медицинских учреждений, оказывающих населению амбулаторную и стационарную помощь, а также станции скорой медицинской помощи с 26 отделениями и подстанциями по всей республике. Работа станций и отделений скорой медицинской помощи в Российской Федерации регламентируется. Первое. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года номер 388-Н об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи. Второе. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 года номер 36 об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи. Третье. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 апреля 2018 года номер 182-Н об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения. И приказом Минздрава Республики Мариэл от 19 апреля 2016 года номер 603 о внедрении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи на территории Республики Мариэл. В целях дальнейшего совершенствования, повышения доступности и улучшения качества оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению нашей республики, Министерством здравоохранения Республики Мариэл были начаты структурные преобразования системы оказания скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, и медицинской эвакуации, которые предусматривали создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Республике Мариэл на базе станции скорой медицинской помощи города Йошкар-Олы. В 2018 году станция скорой медицинской помощи города Йошкар-Олы была реорганизована государственное бюджетное учреждение Республики Марий-Эл, станция скорой медицинской помощи, и переехала в капитально отремонтированное здание по адресу Водопроводная, город Йошкар-Ола, Водопроводная, 85. Также в 2018 году был принят и реализован план технических мероприятий по созданию единой диспетчерской службы. За счет средств республиканского бюджета была приобретена компьютерная техника, периферийное оборудование, телефонные комплекты, серверы, принтеры для оснащения диспетчеров скорой медицинской помощи, армами для работы в системе единой диспетчерской службы. Министерство здравоохранения Республики Марий-Эл 6 ноября 2018 года издало приказ 1900 о создании единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи на территории Республики Марий-Эл. Первое. Создать на базе ГБУ РМС станции скорой медицинской помощи единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи Республики Марий-Эл. Второе. Подготовить и представить Министерство здравоохранения для согласования штатное расписание с учетом поэтапного изменения структуры учреждений. Третье. Обеспечить прием помещений, занимаемых отделениями скорой медицинской помощи медицинских организаций и иного имущества, используемого данными отделениями в установленном законом порядке. Четвертое. Переоформить лицензии на осуществление медицинской деятельности и деятельности по обороту наркотических средств. В настоящее время станция скорой медицинской помощи – это медицинская организация, в состав которой входят станции скорой медицинской помощи, расположенные в городе Йошкар-Оле, 14 отделений скорой медицинской помощи в районных центрах и 11 подстанций в районах республики. На станции скорой помощи работает 30 врачей, 545 среднего медицинского персонала, 251 водителей и 50 человек прочего персонала. Всего физических лиц работает 876 человек. Структура службы скорой медицинской помощи не изменилась. Все бригады расположены на прежних местах дислокации, количество бригад осталось прежним. Существенным изменением стало доукомплектование бригад медицинским персоналом и лечебно-диагностической аппаратурой до нормативов. Прекратил существование территориальный принцип оказания скорой медицинской помощи. В случае необходимости на вызов направляется ближайшая к месту вызова бригада, независимо от места ее постоянной дислокации. Дислокация отделения скорой медицинской помощи сложилась исторически и, по нашему мнению, является оптимальной, несмотря на то, что в некоторых районах количество бригад больше норматива, установленного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 апреля 2018 года номер 82, а в городе Йошкар-Оле меньше. Норматив, установленный приказом, предусматривает функционирование одной круглосуточной бригады скорой медицинской помощи на 10 тысяч городского или сельского населения. В Юринском районе функционирует одна круглосуточная бригада при населении 6800 человек. В Горно-Марийском районе 40 человек, на 40 тысяч человек 5 круглосуточных бригад. В Йошкар-Оле 23 круглосуточные бригады на 285 тысяч человек. Целью создания единой диспетчерской службы являлось повышение эффективности и качества работы службы скорой медицинской помощи, дальнейшее совершенствование системы управления скорой медицинской помощью, снижение времени ожидания бригады скорой медицинской помощи, оптимизация расходов и исключение территориального принципа оказания скорой медицинской помощи. В настоящее время информация по вызовам со всей территории Республики Марий-Эл аккумулируется в одном месте, что позволяет оперативно отслеживать обстановку и реагировать на нее. На базе станции скорой медицинской помощи функционирует единая диспетчерская служба. Поступающие вызовы на телефонные номера 103 и 112 обслуживаются 14 круглосуточными постами диспетчеров по приему вызовов. Каждый диспетчер вносит информацию в две информационные системы. В информационную систему медицинскую и в систему 112. Также дублируется вызов на бумажный носитель. Все вызова подразделяются на экстренные и неотложные. Это разделение вызовов предполагает и различное время реагирования. На экстренные вызовы бригада должна прибыть в течение 20 минут от времени приема вызова, на неотложный вызов в течение 2 часов. В связи с тем, что вызова на станцию скорой помощи поступают в течение суток неравномерно, обеспечить 100% выполнение норматива доезда до места вызова не представляется возможным, так как на оказание медицинской помощи всем заболевшим и пострадавшим во время пика поступления вызовов просто не хватает бригад. Внедрение на станции скорой медицинской помощи автоматической системы управления скорой медицинской помощи позволило перейти на более удобное программное обеспечение диспетчеризации бригад. Также предусмотрена интеграция систем информационной системы медицинской и системы 112 для внесения информации в обе системы через одно рабочее место. Создание станции скорой медицинской помощи как единой службы в Республике Марий Эл позволило решить несколько задач. Создана единая диспетчерская служба, куда поступают вызовы со всей республики, есть возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы. Все бригады укомплектованы медицинским персоналом, по 2 медицинских работника на бригаде и полным комплектом лечебно-диагностической аппаратуры. Набор медикаментов и перевязочных средств, имеющихся в укладках скорой медицинской помощи, соответствует нормативным требованиям. Объединение всех медицинских работников службы скорой медицинской помощи в одной медицинской организации позволило составлять оптимальный график отпусков медработников и график прохождения циклов усовершенствования медицинским персоналом, не нарушая при этом режим работы службы в целом и отдельных ее подразделений. В перспективе планируется наладить электронный информационный обмен с приемными покоями больниц республики, что позволит исключить ожидание бригады скорой медицинской помощи, дежурного врача приемного покоя, а пациент безотлагательно получит необходимую медицинскую помощь. Задача – дальнейшее совершенствование службы скорой медицинской помощи путем, первое, решением проблем недостатка средних медработников, второе, оснащение фельдшерских бригад приставками, позволяющими передавать электрокардиограммы дежурным врачам сосудистых центров для согласования с ними тактики ведения больных прямо с места вызова. Третье, внедрение нового программного обеспечения, обеспечивающего в том числе интеграцию с системой 112. До оснащения компьютерным оборудованием, в первую очередь планшетами для выездных бригад. Остаются проблемы, решения которых требуют содействия правительства Республики Марий Эл и администрации муниципальных образований. Прежде всего для нас это определение мест вертолетных площадок в районах республики, поблизости от центральных районных больниц и их обустройства, а также улучшение качества мобильной связи в районах. Но, наверное, ни для кого не секрет, что периодически мобильная связь пропадает. Можно? Спасибо за внимание.
Спасибо, Валерий Суренович. Пожалуйста, коллеги, вопросы? Пожалуйста.
Фракция ЛДПР. Валерий Суренович, у меня вот такой вопрос. Экстренная неотложная помощь. Кто оценивает, когда необходимо пациенту или лицу, который вызвал экстренная, когда неотложная?
Оценивается, это прописано у нас в 388 приказе. Какие состояния считаются экстренными, какие состояния считаются неотложными. И по поводу к вызову, сразу же на стадии приема вызова уже определяется.
У вас диспетчерская единая служба, там специалисты сидят?
Да, конечно, там только
вот
медики.
Они же определяют.
Там только медики.
Хорошо.
У меня людей не без медицинского образования нет.
Волшебное слово сказал. Острая боль. Каким образом?
Острая боль, прежде всего, следующий вопрос. Где?
Все понятно. Спасибо.
Палец или сердце?
Спасибо. Пожалуйста.
Депутат Жезлов. Вот, Валерий, у меня тут сразу несколько коротких вопросов. Первый вопрос. Ковидные года для нужд скорой помощи были приобретены специальные носилки за 680 тысяч для перевозки инфекционных больных. Вот у меня к вам вопрос. Сколько раз эти носилки пользовались за время с момента приобретения и где они сейчас вообще находятся?
Носилки эти находятся на станции скорой помощи. Естественно, один раз нам понадобились они для того, чтобы перевести больного. Все.
То есть они оборудованы дополнительным оборудованием, всем
что-то. Да. И фильтры там стоят, и все, и насосы.
Это так. Поймите, это для особо опасных инфекций. Когда изначально пошла пандемия, коронавирус, и не было такого массового поступления, это была особо опасная инфекция. Сейчас, к сожалению, вот видите, уже кого-то только при особо опасных Валерий Сергеевич использует.
Второй вопрос, Валерий Сергеевич. Всем известно, что во время ковида и так далее, особенно в прошлом году, на станции скорой помощи работали так называемые ковидные бригады. Все понимают, что ковидные бригады получали соответствующие выплаты, ну, скажем так, я так понимаю, больше, чем не ковидные бригады. По какому принципу формировались эти ковидные бригады? То есть через они все работники скорой помощи прошли через этот статус? Или как-то отдельно? Это первое. И второе. Были ли созданы условия именно на станции скорой помощи, в помещении, после того, как бригада, то есть они, у них были отдельные помещения, у них были там отдельные какие-то спальни и так далее, или они потом все вместе общались? Потому что поступала информация о том, что, к примеру, водитель ковидник и водитель не ковидник потом встречались на станции скорой помощи и за одним столом, условно говоря, сидели и ели. Ну, я не знаю, ну... Такая информация есть. Поэтому чисто такой вопрос технический. Это предусмотрено где-то? Позволяет помещение станции скорой помощи предпринять такие меры? И по какому принципу все-таки бригаду формировать?
Ну, прежде всего, медики тоже, естественно, люди, которые подвержены страхам, подвержены различным слухам. Поэтому, когда подняли вопрос о создании ковидной бригады, нами было сделано вот что. Мы объявили, что на бригады будут назначаться только те, кто согласен. Изначально это было так. Кто изъявил согласие работать на этой бригаде, естественно, люди шли на это, но они знали, что за эту работу на ковидной бригаде у них будут доплаты. В чем? Благодаря двум приказам. Поэтому изначально было так. А потом, после того, как поработали где-то чуть больше месяца, страхи эти ушли, народ втянулся в работу, увидели, что ничего такого сверхопасного нету. Ну и должен сказать, что стимул в эти 25 тысяч и более в месяц был достаточно серьезный. Поэтому в дальнейшем уже нам не приходилось кого-то упрашивать, что люди сами изъявляли желание поработать на этой ковидной бригаде с тем, чтобы что-то сделать. Ну и по поводу разделения работников внутри станции. Ну, мы старались убедить людей как можно меньше друг с другом контактировать, но вы понимаете, дело в том, что находятся все в одном здании, и ходить за каждым, ты к этому подходи, а ты к этому не подходи, просто все возлагалось на их здравый смысл, потому что
Валерий
у нас
Сурович,
почти 60% моих работников переболели ковидом. Некоторые очень тяжело. Естественно, они все делятся между собой информацией, поэтому довольно много мы возлагаем на их здравый смысл, что поберечься тоже надо, никто не застрахован.
И они все принимали душ, санобработка 100%, и все были обеспечены, скорая медицинская помощь в первую очередь была обеспечена СИЗами в достаточных количествах. Вы же из магазина приходите, не отдельно кушаете.
И последний крайний вопрос, это по поводу ситуации в Мартюрецком районе. Значит, есть информация, она довольно-таки достоверная, о том, что вот, зима у нас достаточно холодной была, 20-21 год, скорая помощь стояла на улице, рядом стоял теплый бокс. Ну, как до меня довели информацию, что как бы эту машину скорой помощи в теплый бокс не пускали из больницы. С чем это связано? Может быть, это какие-то межведомственные проблемы? Что скорая помощь, это, условно говоря, одно ведомство, больница, другое ведомство. Как этот вопрос вообще?
Нет.
Ответ, по крайней мере, дали ответ о том, что если бы скорую помощь размещалась в теплом боксе, это повлияло бы на скорость выхода скорой помощи. Ну, как это?
Ну, это спасибо. Тоже я хочу вам сказать. В России, ну, может быть, максимум 10-15 станций скорой медицинской помощи, которые имеют теплый курс. Во всей остальной России автомобили скорой помощи стоят на улице, в том числе и у нас. И всегда стоят. Поэтому отдельный теплый бокс, который не оснащен автоматическим открыванием и прочее, это только дополнительные расходы как времени, так и средств на ремонт этих автомобилей. Автомобили всегда стояли на улице, во все морозы. Я когда приехал сюда в 83-м году, мы выезжали на улицы, садились в автомобили, ехали 40-градусный более мороз на вызов. Я, честно говоря, можно было бы сейчас ставить вопрос, но это только в случае строительства типовой станции скорой медицинской помощи, в которой предусмотрены теплые боксы. А сейчас поднимать вопрос о том, чтобы расселить наши бригады по теплым гаражам, которые надо подъехать, открыть, заехать, закрыть, пойти на место дислокации. Потом, если вызов, опять-таки пойти, открыть бокс, выехать, закрыть бокс и поехать. Ну, это неоправданно для нас.
Спасибо. Пожалуйста, Антон Алексеевич.
Мы подали. Валерий Сверенович, ситуация, которая прославила нас негативным ключом на всю страну, когда скорая медицинская помощь не смогла, понятно, по их вине доехать до населенного пункта, в результате чего скончался пациент. А вот у меня вопрос, как часто такое случается, когда скорая медицинская помощь застревает, это бывает в Йошкар-Оле, тем более в районах, и какие вы, может быть, сигналы через Министерство здравоохранения направляете, чтобы таких ситуаций не происходило в будущем? Или если, допустим, населенный пункт фактически отрезан от дороги, есть понимание, что туда в весенний период просто скорая не доедет, тогда, значит, надо этот населенный пункт как-то вносить в какую-то методичку, не знаю, и в случае, если там какая-то ситуация случается, вы можете тогда и санавиацию подключать, потому что женщина умерла, скорая ехала на лошадях.
Уважаемые коллеги, продолжим программу парламентских слушаний. Слово предоставляется главному врачу Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл, Козьмодемьянская межрайонная больница, Сидорову Николаю Михайловичу. Пожалуйста, прошу придерживаться регламента времени.
Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемый президиум, приглашенные. Позвольте, я представлю свой доклад по оказанию первичной медико-санитарной помощи Юринскому району. В июле 2016 года Космодемьянская центральная районная больница и Юринские центральные районные больницы были объединены в единое лицо – Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл, Космодемьянская межрайонная больница. Плотность населения 3,67 на 1 квадратный метр, в республике 28,9. Количество населенных пунктов в Юринском районе 42, из них с нулевой численностью 9, это составляет 21,5%. От 1 человека до 10 человек 8, составляет 19%. Расстояние от Юрина до Космодемьянска по трассе составляет 99 километров, а по прямой по Волге 16 километров. Численность прикрепленного населения в Юринском районе составляет 6841 человек. В 2020 году составляло 7059, убыль на 3%. Дети в структуре населения составляют 20,3%, по республике Марий Эл 21,8%. Трудоспособное население 47,3%, по республике Марий Эл 54%. Работающее население из числа трудоспособного 28%, по республике Марий Эл 50%. Доля лиц старше трудоспособного возраста значительно выше среднереспубликанского показателя. Доля женщин фертильного возраста значительно меньше, чем по республике Марий Эл. В Юринском районе 29, по республике Марий Эл 41. Демографические показатели. Показатель смертности повысился на 18%, в абсолютных значениях на 28 человек. Рождаемость снизилась на 30%. Смертность превышает рождаемость в 4 раза. Соответственно, естественная убыль составила 19,9%. За 4 месяца 2021 года отмечается улучшение демографической ситуации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рождаемость повысилась в 2 раза, смертность на уровне прошлого года. В структуре смертности на первом месте болезни мочеполовой системы, на втором месте болезни системы кровообращения, на третьем месте злокачественные наобразования. Дальше я не буду читать, зачитывать, а в трудоспособном возрасте на первом месте, отмечаю, среди причин смерти – это несчастные случаи, травмы и отравления. 41% в 2020 году. В структуре смертности болезни системы кровообращения занимает второе место, злокачественные новообразования – третье место. У трудоспособного населения, как я уже и сказал, на первом месте – это несчастные случаи, травмы и отравления. Средняя продолжительность жизни понизилась на 1 год и 4 месяца, у мужчин на 3 месяца, у женщин снижение на 1 год 6 месяцев. За 4 месяца 2021 года средняя продолжительность жизни повысилась на 7,3 года и составляет 79 лет 3 месяца. Медицинскую помощь жителям Юринского района оказывают в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2016 года 132Н о требованиях к размещению медицинской организации государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, исходя из потребностей населения от 1 медицинское учреждение на 20-100 тысяч человек по нормативу первичной специализированной медико-санитарной помощи. То есть на территории поселка городского типа Юрина должна находиться не поликлиника, не стационар в соответствии с этим приказом, а врачебная амбулатория. Юринская районная больница имеет в структуре 18 коек круглосуточного пребывания, 9 коек дневного пребывания, индивидуальный родовый зал, палата интенсивной терапии на две койки, экстренная операционная. Все это находится в новом здании стационара Юдинской районной больницы общей площадью 586 квадратных метров. Сдано в эксплуатацию в августе 2015 года. В штатах Юдинской районной больницы один терапевт, один акушер-гинеколог, один педиатр, два стоматолога и один зубной врач и 25 средних медицинских работников. Мариинская врачебная амбулатория. Один врач, один педиатр, один врач-терапевт, две медицинские сестры, врача общей практики, одна медицинская сестра для оказания экстренной медицинской помощи. Хотя в Мариинской врачебной амбулатории, в принципе, по нормативу на население врача-педиатра не положено. И в Юркинской врачебной амбулатории один врач, две медицинские сестры врача общей практики. Также имеется 4 фельдшерско-акушерских пункта. Это Козиковский, Васильевский, Починовский, Полянный. И организовано в отдельных населенных пунктах 8 домовых хозяйств. Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года, номер 92Н, о подтверждении положения об организации первичной медико-санитарной помощи детям. А взрослому населению я уже говорил, каким приказом это оговорено. Характеристика медицинских кадров. В учреждении Юринского района работает всего 81 человек, в том числе врачей 7, средних медработников 35, обслуживающий персонал 39. На 1.05.2021 года, согласно штатному расписанию, в Юринской районной больнице имеются следующие вакантные должности. Врач 1, врач-терапевт стационара, ставка терапевта участковой Юринской поликлиники, одна ставка врача общей практики в Мариинской врачебной амбулатории, одна ставка фельдшера ФАПа. Учреждением ежегодно принимаются меры по сокращению дефицита врачебных кадров в Юдинской районной больнице. Участвуем в программе «Земский доктор». Учреждением установлены дополнительные денежные выплаты за работу в условиях, отклоняющих от нормативов по регистрации по месту жительства, в населенном пункте и вне места нахождения ГБУ РМЭКС Медемьянской межрайонной больницы. Кроме того, ГБУ РМЭ рассматривается возможность оплаты жилья врачебным кадрам, принятым на вышеуказанные должности. Также было направлено письмо главе администрации муниципального образования Юнинского района о возможности предоставления медицинским работникам в 2020 году и на следующие годы мер социальной поддержки для привлечения и закрепления медицинских кадров, на которые администрация Юринского муниципального образования сообщила о готовности предоставления следующих мер социальной поддержки, как земельных участков и в первоочередном порядке предоставления мест детям в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Программой развития здравоохранения на 2020-2025 год предусмотрено строительство нового здания поликлиники в поселке Юрино. И самое основное – это выездная работа, которая нами организована также для оказания медицинской помощи Юринского района. Один раз в месяц в Юринскую районную больницу выезжает врачебная бригада взрослой поликлиники Космодемьянска в составе невролога, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, врача УЗИ, психиатра и детской поликлиники невролог, детский невролог, психиатр, детский хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, врач УЗИ. Кроме того, еженедельно по вторникам выезжают врач-акушер-гинеколог, лор-врач, невролог и стоматолог-ортопед. Всего за 2020 год сделано 96 выезда, сделано 2572 посещения, осмотрено 984 человека, в том числе выездной бригадой, осуществлено 10 выездов, осмотрено 531 человек. За 4 месяца 2021 года сделано 71 выезд, сделано 2000 1308 посещений, в том числе выездов выездной бригады было 7, осмотрено 384 человека. Кроме того, в населенные пункты Ювинского района в 2020 году выезжал мобильный диагностический комплекс, это флюоромаммограф плюс маммограф. Всего было выездов 18, осмотрено 1406 человек. В 2021 году выезд данного комплекса в Ювинский район запланирован на июнь и сентябрь. Мобильным медицинским кабинетом, то есть передвижным ФАПом, сделано выездов в населенные пункты Ювинского района 44, сделано посещение 668. За 4 месяца 2021 года сделано 13 выездов, посещений при выездах 138. Такое малое количество осмотренных пациентов выездными ФАПами объясняется, еще раз скажу, что эти ФАПы могут выезжать только в населенные пункты с численностью до 100 человек. То есть 99 мы можем выехать, 100 мы уже не можем выехать. Проводится работа совместно с комплексным центром социального обслуживания населения по направлению национального проекта «Старшее поколение», а именно доставки лиц старше 65 лет из населенных пунктов медицинские организации для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых заболеваний. Всего доставлено в Ювинскую район, в районе за текущий период этого года 43 человека. Все эти 43 человека, которые были доставлены, были привиты от коронавируса. Один раз в полугодие осуществляется выезд в район специалистов республиканской больницы. Один раз в год специалистами республиканского клинического госпиталя ветеранов войны. В 2021 году выезжали 27 апреля кардиолог, невролог, хирург, гериатр. Для осмотра лиц старше 60 лет каждый специалист принял по 20 человек. Пациенты, нуждающиеся...
Николай Михайлович, время выходит.
Ну, в общем-то, я основное сказал. Сделаю следующие выводы. Несмотря на дефицит кадров в Ювинском районе, прилагаются нами все усилия для того, чтобы первичная медико-санитарная помощь была доступна для каждого жителя этого района. И проводится большая выездная работа.
Спасибо большое, Николай Михайлович. Пожалуйста, уважаемые коллеги. Да, Геннадий Григорьевич.
Уважаемый Николай Михайлович, вот вы в своем выступлении сказали, что в Юринской районной больнице предусмотрена палата для экстренной хирургии, будем так говорить. Но в то же время, значит, в штате Юринской больницы нет хирурга. В таком случае, как вы больного с травмами, там, допустим, необходима ампутация, ну да, даже тот же самый аппендицит. Я понимаю, что есть судно на воздушной подушке, но оно же тоже в силу шторма или еще что-то не может доехать из Космодемьянска. Это первый вопрос. Второй вопрос. Есть ли какие-то у вас договорные отношения с Воскресенской районной больницей Нижегородской области? И мне не совсем понятен был термин, тоже вы упомянули в своем выступлении, 8 домохозяйств. Это как фельдшеры, медицинские работники на пенсии оказывают помощь или что это такое? Спасибо.
По первому вопросу. Врач, данная операционная предназначена в случае экстренной ситуации, когда больного нельзя будет доставить на оказание специализированной медицинской помощи или в Космодемьянск, или в республиканские учреждения. В соответствии с нормативами и со всеми законами, врач, один единственный врач-хирург, не имеет права проводить никакое оперативное вмешательство. Для того, чтобы проводилось минимальное оперативное вмешательство, для этого нужно два врача-хирурга, врач-анестезиолог. Так? Если мы это нарушим, значит, мы нарушим оказание медицинской помощи. Для того, чтобы пациенты Юринского района получали второй вопрос, отвечая на второй вопрос, юринские пациенты, население Юринского района получало медицинскую помощь в поселке Воскресенск, для этого никакие договорные отношения не нужны. В соответствии с действующим законодательством они по полису обязательного медицинского страхования, да, извиняюсь, да. По полису медицинского страхования имеют право обратиться в любое учреждение Российской Федерации.
Я дополню Николая Михайловича. Смысл в чем? Что у него в штате, вы же увидели, это единое юридическое лицо. В штате Космодемьянской межрайонной больницы достаточно хирургов для оказания медицинской экстренной помощи жителям Юринского района. Ну и просто дополнить по вот тому, что медицинский полис единый на территории Российской Федерации, но мы между собой, Приволжский округ, заключили 8 соглашений со всеми близлежащими территориями. Поэтому в рамках данного соглашения, даже если нашим жителям откажут, то в рамках соглашения мы имеем право обратиться в любую близлежащую больницу, если и нам не имеют права отказать.
Спасибо, Марина Викторовна. Уважаемые коллеги, пожалуйста, Александр Витальевич.
Николай Михайлович, депутат Маслихин. Вопрос о том, что в Юрино работает или нет морг. В связи с демографической ситуацией, вот насколько мне известно, избиратели вот обращались, что они вынуждены бывают тело везти в Космодемьянск в любую погоду и, соответственно, обратно для захоронения. На это уходит порядка 15 тысяч рублей. Вот как обстоит сейчас с этим дело?
Но по всем нормативам, нормативам Министерства здравоохранения Российской Федерации, как я вам уже говорил, да, то там вообще, к сожалению, не положен морг. Это первое. Да. Второе, если это необходимо, то есть труп мы перевозим на судне, на воздушной подушке, у нас их два. После перевозки трупов мы их, это судно, обрабатываем, вскрывается на базе Космодемьянска. Если это судебно-медицинские вскрытия, то они вскрываются или на нашей базе, или на базе республиканского патологоанатомического. И следующее. Довозка трупов – это не функция лечебного учреждения со всеми, а особенно судебно-медицинского. Основная причина смерти, вы видите, 41, это травмы и несчастные случаи, они подвергаются судебно-медицинской экспертизе и должны доставляться органами полиции, потому что это, они его должны упаковать, опечатать и доставить в соответствующий морг по их направлению.
Александр Витальевич, чтобы было понятно, те пациенты, к сожалению, которые погибают, могут погибнуть. Медицинская организация, это все, естественно, за счет медицинской организации. Таких пациентов, к сожалению, ну, бывает, но это единицы. Вторая половина, то, что озвучил Николай Михайлович. Здесь в свое время был закон о полиции. В законе о полиции четко прописано о том, что доставка... Как пусть это звучит, я вам просто цитирую, что доставка материала осуществляется за счет направления, выданного органами полиции. Во всех случаях, вот которые 41, здесь выдается направлениями органами полиции. 3 года назад закон о полиции изменили. Вы лучше меня это знаете. И эта строка там пропала. Но есть закон о судебно-медицинской медицине. В данном законе четко прописано, что доставка на судебно-медицинское исследование остается за органами, осуществляющими направление на исследование материала. То есть по закону о судебно-медицинской экспертизе это функция органов полиции. К нам никакого отношения, даже смерть на дому, насильственно, если предполагается, должны на сегодняшний день, это вопрос не решен. Мы многократно в этой ситуации были, встречались и с полицией, и всего. У них своя правда, свой закон. Ну вот здесь пробел законодательства.
Спасибо, Марина Викторовна. Пожалуйста, Владислав Алексеевич.
Депутат Жезлов, Николай Михайлович, вопрос, может быть, к вам, может быть, ко всем присутствующим здесь. Мы сейчас парламентские подслушивания как раз проводим не для того, чтобы оценить, плохо у вас или хорошо. Понятно, что медицина в сложившиеся условия все-таки ведет себя на достойном уровне. И, кстати, вот я буквально вчера общался с жителями по телефону. с Юринского района, они все в один голос говорят, что претензий к врачам нет. Врачи, говорит, действительно проявляют своего рода героизм в плане работы как бы, в условиях, ну, не таких, как городские, к примеру, врачи. Вот. И как бы к самим специалистам вопросов нет. Вот мы, Владимир Иванович, с вами сидели как-то в кабинете, общались по поводу того, что мы, наша республика, может сделать для того, чтобы в Юринском районе было все-таки более достойное медицинское обслуживание. И это прежде всего зависит от нас, депутатов, и от нашего правительства. Потому что вот тот вопрос, который Марина Викторовна озвучили по поводу того, что имеет право по ОМС жители нашей республики уезжать в Нижегородскую область, мы понимаем, что деньги остаются там. Тогда мы все должны задаться вопросом, что нам сделать такого, чтобы деньги оставались здесь, у нас, в республике. Если мы не можем повлиять в плане федеральных законов на увеличение зарплаты там, медикам, как-то у нас нет такой функции. Если мы еще как-то ограничены по федеральным законам, как вы, Марина Викторовна, сказали, что сейчас вот 50% кадров в Москву и до свидания, значит, ну, мы тогда должны понимать, что мы можем сделать.
Но, наверное, на законодательном уровне, если это возможно, вы должны принять какое-то постановление, свое решение о том, что если он получил направление в центральную районную больницу, он должен туда вернуться. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством сегодня на территории, ну, на всех территориях, он имеет право не приехать к нам, допустим, в Юрино, а он имеет право остаться на территории Республики Мариэл. То есть это вам, к вам я, наверное, обращаюсь, чтобы вы с какой-то как-то законодательно предусмотрели, чтобы он обязан, если он получил у нас, а у нас ежегодно из Юинского района, к сожалению, заканчивают. В прошлом году два выпускника закончили институт и не вернулись к нам. В этом году заканчивает институт одна выпускница, которая категорически отказывается возвращаться в свой район, потому что ей родители уже купили, я не буду называть фамилию, но квартиру уже здесь, в городе Йошкар-Оле, и категорически отказывается возвращаться. К сожалению, я не буду отвечать за Министерство здравоохранения, но Марина Викторовна уже озвучила, даже если она останется на территории Республики Мариэл, законодательно мы на нее никак повлиять не можем.
Это понятно. Я вот, как бы, может быть, даже с инициативой, вот, вчера как раз разговаривал с жителями, они все в один голос говорят, ну вот представляете ситуацию, приезжает молодой специалист, который жил, ну условно говоря, и всю жизнь рос в городских условиях. Он приехал к нам в Юрино, ну какое жилье ему могут дать? Даже может быть лучше по юринским меркам, но соответственно не то, которое он ожидал, наверное, увидеть. Там по крайней мере газа нет, насколько я понимаю, там где-то дровами приходится. И вот эта программа «Земский доктор», ну ладно, дали мы им землю дальше. Они там что на ней будут делать? Строиться? И понимая, что они больше никогда землю где не получат, там жить им, видно, придется. Поэтому, да, вопрос-то как раз...
Вопрос не Николая Михайловича, наверное, да?
Да, ну вот я и говорю, мы-то собрались здесь не для того, чтобы... Мы понимаем, что мы делаем все, и со стороны правительства, и со стороны медицинского сообщества, и Минздрав, и со стороны учебных заведений. Мы делаем все. Но вопрос-то, как мы решать-то будем?
Вот ну, это, я еще раз говорю, да, я извиняюсь, что я вас...
Именно вопрос,
нет, я как раз и вам предлагаю выйти в законодательной инициативе о том, чтобы, я еще раз повторюсь, да, где человек получил направление, туда и обязан вернуться. Если вы сможете это, я вам низко поклонюсь и не один раз.
Потому что вот мне прислали фотографии этих катеров на воздушной подушке вчера. Один, я так понимаю, стоит в ремонте, один вроде нормально, вот синий, это у него низ, это такой, да. Для меня, понятно, человек не искушен, вот я не понимаю, каким образом туда загружать лежачего больного.
На носилках.
Очень легко.
Нет, я поэтому и говорю. Вот Владимир Иванович говорил, может быть, условно говоря, какую-то пристань построить, чтобы они причали нормально, может, так будет удобнее загружать.
Надо
вот
он может варианты. Подъехать даже к самой больнице. Как-нибудь приедете, мы вас с больными прокатим до Юрина.
Поэтому, вот, Евгений Петрович, может, как раз вот к этому-то и надо вот съездить туда посмотреть. Не с точки оценки хорошо или плохо, а с точки зрения оценки дать какой-то, правильно говорит, на законодательном уровне, да, что-то принять, чтобы помочь, вот, в этом. И это должно как раз отразиться вот здесь. Вот
абсолютно
в наших рекомендациях.
Согласен. Владислав Алексеевич, этот вопрос мы сейчас возьмем под контроль. и будем обсуждать на ближайших заседаниях. Действительно важный вопрос, и, конечно, это вопрос не Николая Михайловича, и даже не Марине Викторовне, потому что действующее законодательство, но говорит так, как вот сейчас организовано. Спасибо. Есть ли еще вопрос Николаю Михайловичу? Спасибо, Николай Михайлович, за обстоятельный.
Спасибо, до свидания.
Уважаемые коллеги, мы время перебираем, поэтому несколько я спешу. Продолжим. Слово предоставляется доктору медицинских наук, профессору, директору медицинского института Марийского государственного университета Стручко Глебу Юрьевичу. Глеб Юрьевич, пожалуйста.
Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые депутаты, присутствующие. Итак, мы с вами сегодня посетили наш аккредитационный центр. Мы работаем 7 лет, и я бы хотел вот в течение вот этих 10-15 минут доложить, что мы сделали, какие у нас планы на будущее. Как вы понимаете, в настоящее время образование в ВУЗе стало необычайно динамичным. Это в полной мере относится и к высшему медицинскому образованию. Повышается к требованию качество образования, обновляются технологии обучения, изменяются экономические условия деятельности вузов, усиливается в том числе и конкуренция на рынке образовательных услуг. И принимая вот это все во внимание, в 2014 году в стенах Марийского государственного университета при Институте естественных наук и медицины была впервые пролицензирована и открыта специальность 310501 «Лечебное дело». Первый набор был 69 человек. Да, спасибо. Был 69 человек, и в том числе по гранту главы Республики Мариэл у нас обучалось 28 человек. Ну, соответственно, 41 человек – это по оказанию дополнительных платных услуг. В дальнейшем в Марийском госуниверситете произошла небольшая реформа, выделили отдельный медицинский факультет. И уже с марта 2021 года медицинский факультет преобразован в медицинский институт. В настоящее время в медицинском институте реализуются, как вы видите, следующие программы. Это программа 310501 «Лечебное дело», 02 «Педиатрия» и две программы ординатуры. Это рентгенология и гериатрия. Следующий слайд. Для ведения преподавательской деятельности привлечено более 100 педагогических работников, то есть профессорско-преподавательский состав. В том числе я обращаю ваше внимание, что докторов наук у нас в институте это 14 человек, это 15%, кандидатов медицинских наук 68 человек, это 70%. Если посчитать в общем, 85% остепененность это не просто соответствует, а даже превышает всем стандартам, которые предъявляются к факультетам, к вузам, федеральным государственным стандартам. Спасибо большое нашим партнерам, лечебно-профилактическим учреждениям, потому что мы, как вы видите на слайде, привлекаем большое количество врачей, практиков нашей республики и в том числе других регионов. Следующий слайд. Количество обучающихся в институте составляет сейчас около 2000 человек. Если вы посмотрите среди граждан зарубежных стран, то вы увидите большое разнообразие. Это действительно все те страны, все те студенты, обучающиеся, которые имеются у нас на факультете и обучаются в Марийском государственном университете именно на медицинском факультете. Следующий слайд. По гранту главы Республики Мариэл и целевому обучению в Марийском государственном университете на данный момент обучается 80 человек. Кроме того, я повторяю, 28 человек завершили обучение в 2020 году. Если брать среди выпускников, которые завершили по гранту наше обучение, то сейчас 6 человек работают в первичном звене районах Республики Мариэл, и 22 человека работают в городе Йошкар-Ола. Остальные, те, кто не по гранту, обучаются в дальнейшем в ординатуре. Следующий слайд. В структуру медицинского института входит 8 кафедр. Я не буду перечислять эти кафедры, но это основные базовые кафедры и клинические кафедры. Это внутренние болезни, хирургия, акушерство, гинекология, педиатрия и так далее. Помимо этого, структура медицинского института, как вы уже сегодня могли видеть, входит в симуляционно-аккредитационный центр, который является неотъемлемой частью преподавания у обучающихся медицинских специальностей. Для проведения первичной аккредитации, это обязательная сейчас процедура, первично-специализированной аккредитации, это аккредитация уже специалистов, заканчивающих ординатуру, и в дальнейшем будет использован этот наш центр для проведения периодической аккредитации уже врачей, которые каждые 5 лет должны будут проходить эту процедуру. Для приобретения, следующий слайд, да, теоретических знаний, практических умений и навыков, подготовки к олимпиадам, в институте созданы предметные лаборатории. Кружки имеются, имеется и создается дальше, сейчас укрупняется анатомический музей. Например, в 2019 году была открыта лаборатория прорывных молекулярно-генетических технологий совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД. Вот. Одним из основных обязательных блоков образовательной программы, конечно же, является учебная и производственная практика. К счастью, я должен отметить, что партнерами, которые нас поддерживают и принимают наших студентов, это не только лечебно-профилактические учреждения Республики Мариэл, их около 30 в сумме, и еще мы привлекаем, конечно же, учреждения, которые располагаются за рубежом, и наши иностранные граждане, которые обучаются, имеют возможность по договорам проходить учебные и производственные практики именно в этих учреждениях. Повторяю, таких вот договоров у нас, спасибо большое министерству, заключено уже около 30. Студенты медицинского института очень достойно, следующий слайд, представляют нашу республику на российском уровне и занимают призовые места на различных олимпиадах. Я должен сказать, что в этом году недавно наши студенты, кто-то, может быть, слышал, для кого-то это будет приятным сюрпризом, наша команда стала лучшей в России по анатомии. Это проводилось в Санкт-Петербурге, эта олимпиада проводится ежегодно. Так вот, наша команда с честью выступила и признана была лучшей командой в Российской Федерации. Кроме этого, наши ребята очень хорошо себя проявили не только по анатомии, это по биохимии, тоже выступали и заняли призовые места тоже на Всероссийской олимпиаде в городе Уфа.
Глеб Юрьевич, время подходит.
Да, 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 да. Но я тогда тезисно скажу, что какие перспективы развития? Перспективы развития, безусловно, мы на это обращаем внимание сейчас, потому что стоять на месте никак нельзя. Это развитие своей университетской клиники. Михаил Николаевич немножечко об этом тезисно сказал, но это действительно прорабатывается нами для того, чтобы не только просить учебное учреждение помочь в этом, но и самостоятельно уже проводить вот это вот направление. Будут открываться новые ординатуры, мы уже подали заявки, и будут открыты новые специальности по ординатуре. Это основные, как акушерство, гинекология, терапия, онкология и так далее. Обязательно будет открыта аспирантура по клинической медицине, что до этого не было сделано. Но у нас есть несколько проблем, это напоследок, которые бы я просил и министерство, и уважаемых депутатов нам помочь, конечно же, это помощь с базами. Все прекрасно понимают, что студенты-медики находиться только в красивых вот таких аудиториях, но без пациентов это не будущий врач, это теоретик. Поэтому, конечно же, мы стараемся все-таки как-то наших студентов выводить в клиники. Поэтому большая просьба, Марина Викторовна, вас, я знаю, что вы нам очень помогаете в этом, уважаемых главных врачей, принимать наших обучающихся, быть наставниками в этом. Без этого просто мы никак не обойдемся. Это для нас является основной вот сейчас такой большой проблемы. Это вот базы, пока собственной нет. Спасибо.
Спасибо, Глеб Юрьевич. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Спасибо, очень обстоятельно, Глеб Юрьевич. Присаживайтесь, пожалуйста.
Извините.
Есть вопрос?
Да, буквально. Глеб Юрьевич, очень мы сегодня прошлись по вашему обучающему центру. Действительно очень горды за нашу республику. У меня вот такой вопрос. Есть ли у вас преемственность общеобразовательных учреждений и вашего института? Предпрофильной как бы подготовки и мотивации детей к поступлению или выбору профессии медика?
Безусловно. Профориентация, как и непрерывное медицинское образование, оно входит вот в эту программу. Мы работаем со школами, с детками, конечно же, не всех пока привлекаем, но я надеюсь, после сегодняшней встречи мы расширим, безусловно, наше вот это содействие. Это просто необходимо. Начинаем работать со школами, дальше это университет, дальше это непрерывное медицинское образование, это врачи, которые также к нам будут приходить в этот же центр для того, чтобы повышать свои навыки.
Если позволите, я чуть добавлю. У нас заключено трехстороннее соглашение: Министерство образования, университет, Министерство здравоохранения. Вот по непрерывному образованию. В связи с этим все специализированные классы во всех школах, они ориентированы уже на университет. Просто, может, вы это соглашение не видели. Вот, поэтому здесь все, в общем-то, прописано и очень жестко соблюдается. И курация идет, плюс ко всему, не только нашего университета, но и близлежащих университетов. Это Казанский университет и Кировская государственная медицинская академия, но они очень тесно работают с нашим университетом по этим вопросам.
Это очень здорово, поэтому мы выходим с инициативой город Козьмодемьянск о профилизации классов, которые в перспективе будут давать, возможно, поступающих к вам, и потом результатом будет, может быть, действительно побольше людей, которые будут обучаться именно с нашей стороны, потому что вот как раз результатом нашего дня депутата, когда мы проводили в политехе, я вышла с инициативы, результатом стало создание инженерных классов на базе, к примеру, нашего учреждения для всех детей города Козьмодемьянска. И мы сейчас выходим по углубленному изучению естественно-научного направления, в перспективе которого как раз будет нам хорошим подспорьем для подготовки будущих кадров студентов.
Спасибо, мы тоже будем очень рады.
Спасибо. Спасибо, Глеб Юрьевич, присаживайтесь. Далее слово предоставляется директор государственного бюджетного профессионально-образовательного учреждения Республики Мариэл Эшкарлинский медколледж Рыжкову Леониду Викторовичу. Пожалуйста, Леонид Викторович.
Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемая Марина Викторовна, уважаемые участники парламентских слушаний, начну со слов Всемирной медицинской организации. Уровень оказываемой медицинской помощи не может быть выше уровня полученного образования. Поэтому мы стараемся много со временем готовить практикоориентированных специалистов новой формации, При реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения сегодня перед профессиональными образовательными организациями ставится задача обеспечения медицинских организаций квалифицированными специалистами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Направление подготовки специалистов в медицинском колледже ежегодно формируется на основе анализа спроса на медицинские кадры среднего звена медицинских и фармацевтических организаций Республики Мариэл. При реализации дополнительных профессиональных программ учитываются национальные приоритеты и стратегические задачи в области здравоохранения. Требования к качеству подготовки выпускников средних медицинских образовательных учреждений регламентируются в первую очередь федеральными государственными образовательными стандартами. Подготовка квалифицированных медицинских работников зависит не только от формирования их профессиональной компетентности в стенах образовательного учреждения, но и от взаимодействия образовательных услуг колледжа с институтом рынка труда и общественными организациями. Одним из ведущих направлений работы медицинского колледжа является интеграция образования, науки и практического здравоохранения. В реализации учебной и производственной практики по всем специальностям принимают участие медицинские и фармацевтические организации, обладающие необходимыми ресурсами для этого, необходимыми для осуществления практического обучения и профессиональной адаптации будущих специалистов в рамках преддипломной практики выпускников по месту будущей работы. Ежегодные конкурсы профессионального мастерства среди выпускников по всем специальностям позволяют предварительно оценить уровень подготовки выпускников ведущими специалистами медицинских и фармацевтических организаций и корректируют в пределах до 30% программы подготовки для совершенствования этой работы. Реализация регионального проекта обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения Российской Федерации Республика Мариэл квалифицированными кадрами направлена на развитие системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров. Целью подготовки квалифицированных медицинских специалистов осуществляется переоснащение материально-технической базы современным образовательным и медицинским в соответствии с современным образованием медицинским стандартом, а также стандартом WorldSkills России. Вот это направление нам очень нравится, которое получила Республика Мариэл, и мы участвуем. WorldSkills – это значит, готовить по международным стандартам. А чтобы подготовить по международным стандартам, надо по международным стандартам обеспечить ресурсами. И вот когда у нас студенты обучаются, они готовы в лечебно-профилактических учреждениях работать именно на тех современных оборудованиях, которые сейчас поступают в учреждение здравоохранения по национальному проекту. Следующее – совершенствование системы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования, использование электронного обучения, дальнейшее развитие дистанционных форм обучения, модернизация симуляционных кабинетов для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации, демонстрационного экзамена. Вы ведь знаете, в 2008 году мы в конкурсе Российской Федерации участвовали и выиграли грант ресурсного обеспечения 60 миллионов рублей, 30 миллионов живыми деньгами с федерального бюджета. Вот за счет этого мы сделали хорошие симуляционные классы с 2008 года. В этом году, в прошлом году выиграли грант и организовали 5 лабораторий здоровья. То есть сейчас у нас студенты обучаются не как вот я в свое время в институте учился по муляжам, тренажерам, атласам, когда мы в анатомии доставали трупы и потом учили. Сейчас могут именно на современных симуляционных тренажах обучаться. Вот. С целью повышения эффективности трудоустройства, сейчас конкретно о трудоустройстве, выпускников колледжа функционирует комиссия по содействию трудоустройству. В современных условиях государственное распределение выпускников после окончания учебных заведений, как вы знаете, говорили здесь об этом, отсутствует. Но мы не прекратили работу комиссии по распределению. Раньше так называлась комиссия по распределению. У нас это теперь называется комиссия, когда это все закончилось, по содействию трудоустройству. В марте месяце главные сестры, главные врачи приходят, и студенты перед ними стоят и выбирают, где они будут работать. Почему в марте? А потому что они приступают на работу в августе. Ну, в августе на работу приступают, и у нас только по сестринскому образованию 38 специальностей. Одним словом, Если желает, она работает анестезисткой, мы начинаем обучать уже по анестезиологии. Желает операционной сестрой, начинаем обучать по операционной сестре. Аккредитация потом проходит уж после получения диплома. А обучение до этого, поэтому мы не затягиваем этот процесс. Вот сейчас у нас детские лечебно-профилактические учреждения больше всего нуждаются в медсестрах. Почему? А в какой-то период так и стало, что такой специальности не стало. То есть была специальность медсестра детской лечебно-профилактического учреждения. Нет этой специальности. Медсестра, получив диплом, не имеет права в республиканской детской больнице работать, не имеет права работать в городской детских поликлиниках. Диплом не дает, надо аккредитацию пройти. А чтобы аккредитации, надо пройти 288 часов обучения. Вот это мы все сделали. Для того, чтобы на опережение работать таким образом. Но вот видите, иногда нормативные документы как-то, значит, сдерживают это таким образом. Так вот, эта комиссия на заседание вот этим занимается. Ежегодно проводится круглый стол здравоохранения вчера, сегодня, завтра. На вопросы выпускников отвечает начальник отдела кадров Минздрава, главный специалист по сестринскому делу. Очень активно она работает с нашим колледжем. И главных сестры очень активно работают. Вот это вот рад отметить. По данным Департамента государственной службы занятости населения, выпускники медицинского колледжа на учете в качестве безработных в течение последних, по крайней мере, 5 лет не состоят. Результаты мониторинга востребованности медицинских кадров, удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников медицинского колледжа обсуждается на совете главных медицинских сестер, заседании методического совета колледжа. Вот, настоящий контингент. В настоящее время в колледже обучается 1324 человека. Правда? В начале 1 сентября было 1420. Куда делись 100? К сожалению, не все выбирают профессию медицинской сестры, да, значит, и готовы к овладению этими знаниями. Мы их отчисляем, не ругаем, не воспитываем, просто говорим, где-то на другом, значит, месте они будут более востребованы. Это и на третьем курсе, и на четвертом, и так далее. Как-то мы к этому относимся для того, чтобы действительно в медицину приходили люди, знающие, умеющие и желающие работать. А, ну, все-таки госзадание мы выполняем. Госзадание у нас 290, заканчивает в этом году у нас 313. А как это? А берем полтора раза больше на первый курс. Полтора берем, хотя нормативные документы это не позволяют это делать, но знаем, я долгое время в здравоохранении работал, мы работаем на результат. На результат. Вот. И потом родители тоже не, вот, сильно не обижают, когда отчисляем. Мы говорим, мы же хотим, чтобы вы учились. И родители хотят, но вы же не ходите на занятия. Я хочу. А почему не ходишь на занятия? Не интересует медицина. Вот таким образом. Так вот, дальше двигаюсь. Значит, контингент обучающихся из районов, видите, из Йошкар-Олы 311, из района 288. Эта цифра меня радует. Знаете почему? Есть контингент, с кем работать главным врачам. Я-то предлагаю главным врачам на карандаш брать с первого курса их, своих жителей. Вот вчера, позавчера разговор, день главного врача был, главным врачом Терновского района разговор был. Возьмите на карандаш своих, и мы будем туда направлять на практику и так далее. Мы будем, извиняюсь, это я, вода. Вот размахался таким образом. Но одним словом, значит, вот иногородних есть тоже 221, но я, в общем-то, патриот нашей России. Конечно, иногородние будут. Почему? Потому что Мария Гайдар в свое время революцию сделала в медицинском образовании, в том числе Кировской области. Все близлежащие медучилища закрыла она. Ну а теперь что, значит, их оставлять, что без этого нельзя. Они нам помогали, и много жителей Кировской области, в Республике Марий Эл живут, и поэтому у нас нет такого, значит, чтобы, допустим, из Кировской области у нас не учились таким образом. Но вместе с тем Марина Викторовна замечание мне делает, не ругает, но замечание делает, что действительно трудоустройство у нас должно быть дальше. Где слайд? Вот трудоустройство должно быть в наших лечебных учреждениях. Вот прошлый год, смотрите, 284 человека закончили. В лечебные учреждения наши под ведомством Минздрава пришли всего 142. Это мало, 50%. Но когда складываем вот эти цифры, получается доезд 87%. Видите, там институт поступили 41 человек, это же замечательно. Да 9 человек в армии служат, ну это прекрасно. Значит, декретный отпуск рожают 16 человек. Это тоже хорошая работа, таким образом. В том числе наша. стимулируем, говорим, создаем условия. Значит, и 40 работают вот как раз в Кировской области, Чувашии, кстати. Много учится у нас Чебоксар из республики Чувашия. Почему? А там платно на базе 9 главы. У нас бесплатно.
Таким образом, они Леонид Викторович, время.
Другого варианта у нас нет, все равно мы принимаем. Ну вот, последний графа, видите, да, конечно, значит, у нас с вами не все работают. Не все работают по специальности. Есть такое тоже. То есть резерв для того, чтобы работать с ними, у нас есть. Ну, в заключение, что хотел сказать. Я много лет работал, значит, в том числе по закреплению кадров. Но я вижу сейчас, какой выход сделать для того, чтобы они дольше доезжали. Целевое обучение. Целевое обучение. То есть главы администрации районов на первый курс, на второй курс, на третий курс, значит, приходят и заключают договор. И какие-то материальные чуть-чуть хотя бы сделают, значит, договор трехсторонний, вот это будет немного увязывать. Ну, правда, мы сегодня слышали, для них вернуть 30 тысяч денег это ничего не стоит, но вместе с тем это что-то значит. Вот, допустим, сейчас детские медсестры, будем обучать 280, ну, бесплатно. Почему? Потому что новая специальность бесплатна. Бесплатно, значит, и говорим, если вы доедете, значит, мы вам документ выдадим. Таким образом. Ну и, конечно, основное это все-таки, обращаясь к главным врачам, текучесть уменьшить надо. Текучесть. Понимаете, в свое время, работая в Минздраве, я помню, значит, кадрами занимался. Значит, с 1979 по 1992 год нарастили мы кадров с 6 тысяч до 8 тысяч. За счет чего? А за счет того, что текучесть уменьшали. Есть места, где непрестижные. Они тяжело там работают, зарплата маленькая и так далее. Все эти места уходят они. Вот анализируя вот эти места и какие-то делая внимание это, механизируя, значит, оплату делать и так далее. Вот таким образом можно текучесть уменьшить. То есть за уменьшение текучести я тоже считаю, что это тоже резерв для того, чтобы, значит, у нас специалистов было больше. Ну, еще раз говорю, Марина Викторовна, 313 человек в этом году заканчивают. Вот я вчера с фельдшерами встречался, лечебное дело. У нас в обеих группах полная группа. В одной 24 человека, в другой 25, 49. То есть мы должны это столько выпускать, но 49. Ну вот занимаемся, посмотрим, будем стараться, конечно, то, что меня Минздрав представили, где земский фельдшер и так далее, работа ведется. Ну и Владимир Викторович Шишкин тоже помогает в этой группе, он лекции читал, он тоже работал с ними. Поэтому мы двумя, наверное, этими как-то решим эти вопросы. Ну что, я благодарю вас, что внимательно выслушали. Вот. Всем пожелаю здоровья. И, конечно, я думаю, здравоохранение нашей республики, в общем-то, будет решать те проблемы, которые перед здравоохранением стоят. Спасибо.
Спасибо, Леонид Викторович. А вдруг вопросы будут? Леонид Викторович, не уходите. Вдруг будут вопросы. Мы, кстати говоря, ваше предложение как в качестве рекомендации я прошу включить, кто у нас протокол ведет. Спасибо, Леонид Викторович. Вопросов нет, очень обстоятельно. Продолжим. Слово предоставляется врачу-терапевту 4-й поликлиники города Эшкар-Алы, преподавателю кафедры, выпускнице медицинского института Маргос университета Кокориной Серафиме Евгеньевне. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые члены президиума, депутаты и участники парламентских слушаний. Вообще, сегодня ровно 10 месяцев, как я работаю в поликлинике участковым терапевтом. И, конечно, это были очень насыщенные и непростые месяцы, и я хочу рассказать о некоторых из трудностей, с которыми мне и моим коллегам пришлось столкнуться за это время. И, конечно, одна из трудностей, о которой уже неоднократно сегодня говорилось, это недостаток врачебных кадров. Это приводит к большому потоку пациентов и, соответственно, снижению времени на одного пациента, недовольству в очередях и повышенной нагрузке на каждого от конкретного врача и, конечно, к снижению качества оказания медицинской помощи. И самое большое количество пациентов, ну, которых я приняла за прием, это было 86 человек, и я бы не хотела, чтобы когда-то у кого-то повторялись такие рекорды. Когда количество минут, предназначенных на одного пациента, уменьшается в несколько раз, за это время нужно выслушать жалобы, собрать анамнез, произвести осмотр, назначить обследование, лечение, заполнить медицинскую документацию, и, конечно, молодому специалисту с этим справиться гораздо труднее. Это приводит к каким-то постоянным задержкам на работе, увеличению трудового дня и решив вопрос с врачебными кадрами, с количеством времени, выделяемого на одного пациента, возможно, это стоит увеличить в начале работы, можно облегчить работу врача в первое время. И также, по моему мнению, в решении данной проблемы очень бы помогло создание позитивного образа врача-терапевта у студентов медицинских вузов и у выпускников. Потому что зачастую работа в поликлинике воспринимается как просто потеря времени, которую лучше потратить на обучение в ординатуре. Считается, что нет перспективы, это просто рутина. Ну и, конечно, все понимают, что это тяжело физически и эмоционально. Вот. Но также можно и нужно говорить о том, что это классный опыт, который пригодится в будущем любому узкому специалисту. Это шанс посмотреть на медицину изнутри, понять, как это все работает. Ну, например, что для плановой госпитализации пациенту приходится неоднократно приходить в поликлинику, сидеть в очередях, всякие направления, справки, анализы. Также это опыт принятия самостоятельных решений, проверка своих знаний, опыт общения с пациентами, а также хорошая возможность понять, какую специальность стоит углубиться в дальнейшем. Ну и возможность заработать баллы для поступления в ординатуру, чтобы с новыми силами и огромным желанием, а также уже пониманием, зачем, учиться дальше. Также в начале работы многие молодые врачи испытывают огромное эмоциональное напряжение из-за страха ошибок, какие-то проблемы с освоением электронных медицинских систем. Ну и в жизни вообще все не так, как в учебнике, сталкиваются с проблемами при общении с конфликтными пациентами. И в это время очень важна поддержка со стороны руководства, понимание врача, что тебе помогут, ответят на твои вопросы, и было бы здорово создание какого-то наставничества. Затрагивая тему дальнейшей профессиональной деятельности, нужно сказать, что большая часть молодых врачей планирует после отработки 3 лет дальнейшее обучение в ординатуре для получения узкой специальности. Но, конечно, есть специалисты, которые видят себя врачами первичного медицинского звена. И говоря о работе в сельской местности, как уже говорили, что 6 выпускников Марийского государственного университета уже работают в районах, и основной мотивацией стало участие в программе «Земский доктор». И от приезда в районы многих останавливает отсутствие в сельских поликлиниках каких-то узких специалистов и многих видов инструментальных методов исследования. Конечно, есть и другие проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты, но, возможно, их решение уже лежит внутри каждой отдельной поликлиники. И я очень благодарна опыту, который сейчас со мной происходит. Но, конечно, есть куда стремиться, и есть огромный простор для деятельности, для выстраивания диалога, для улучшения условий труда участковых терапевтов, что, возможно, поможет сделать работу более комфортнее, остановить утечку кадров и привлечь новых молодых специалистов в поликлинике. Спасибо за внимание.
Спасибо, Серафима Евгеньевна.
Можно я два слова сказать? Потому что молодец, конечно, умница. Я знаю, что за нее очень просил Михаил Николаевич, но мы ее отпустить не могли, потому что в соответствии она заканчивала свое обучение по гранту, правильно говорю? Поэтому она обязана 3 года отработать в поликлинике. И она уже это, ради бога, пусть преподает, но свободная от работы в Риме. Это первое. И чтобы не было вот... Конечно, она попала в жернова. 4-я поликлиника города Йошкар-Олы – это на сегодняшний день наибольшее у нас слабое звено по городу Йошкар-Ола, где укомплектованность кадрами самая маленькая. 2 года назад мы сделали такой реванш всех выпускников. Из 35 человек 16 человек трудоустроили 4-ю поликлинику. Вы знаете, и нытьем, и катанием, и угрозами, но устроили. 12 ушли в декрет. Некоторые пошли по второму. А часть терапевтов, которые возрастные, вы знаете, у меня смех сквозь слезы. Часть терапевтов – это самый старый район республики, самый старый район города, где проживает пожилое население. И, безусловно, доктор правильно говорит, 86 человек – это, ну, надо иметь мужество. Извините, мозги, как ты это, милая моя, выдержала, это сказать очень сложно. Ну и следующее, чтобы вы понимали, что на сегодняшний день в Республике Мариэл институт наставничества есть. Наш приказ Минздрава Республики Мариэл, я могу похвастаться, является образцом. На фоне него, на этого нашего приказа, он очень детально разработан, разрабатывается закон о наставничестве в медицинских учреждениях. Я докладывала его в Минздраве Российской Федерации. Но у 4-й поликлиники он не работает. Там наставничеством заниматься некому. У нас на сегодняшний день, как только выходит вот после аккредитации специалист, он должен прикрепляться к наставнику в соответствии с нашим приказом. Но на сегодняшний день вот, и в силу вот, пандемии, к сожалению, вот мы 6 месяцев так не работаем. Тебе так, мила моя, так подосталось вот эту ситуацию испытать на себе. Но чтобы вы понимали, что наставничество республики есть. И следующая беда большая. Я не знаю, как это вот в принципе, нормативная база, которая издается Минздравом Российской Федерации, она может быть и неплохая, но она пишется с учетом полной укомплектованности кадрами. И вы понимаете, вот она говорит, вот на плановую госпитализацию населения сидит. Да, сидит. Если было полное укомплектование, никто бы нигде не сидел. А 4-я поликлиника сейчас необходима 26 врачей. Мы, я честно вам могу сказать, сейчас на нас население в связи с ростом заболеваемости, сейчас просто рост заболеваемости колоссальный в республике идет. Мы не успеваем выходить на дом, хотя регламентировано выйти и пациента обслужить на дому. Мы не успеваем, просто физически не успеваем. У нас вчера лаборатория пришла ко мне, центр СПИД, и упала в ноги. Они 1,5 года не были в отпуске. Они работают 7 дней в неделю, все праздники, все выходные, 24 часа в сутки, в 3 смены. И сейчас такая же ситуация с терапевтами. Терапевты говорят, если не дадите мне 2 недели отпуска, я вообще не просто уж 21 день, а 2 недели хотя бы, я уволюсь. Но силы на исходе, честно говоря, и сейчас с подъемом заболеваемости сказать, что сейчас будет просто, будет еще тяжелее. Потому что сейчас летний период, и люди должны тоже хоть как-то отдыхать, не постоянно работать. А тебе, дорогой мой, спасибо. Молодец.
Спасибо, Марина Викторовна. Спасибо, Серафима Евгеньевна. Вам мы пожелаем успехов, выдержки, сил. Далее. Слово для выступления предоставляется студенту 3-го курса медицинского института Марийского госуниверситета Степанову Евгению Валерьевичу. Пожалуйста, Евгений Валерьевич.
Здравствуйте, уважаемые участники парламентских слушаний. Марийское региональное отделение волонтеров-медиков. Марийское региональное отделение волонтеров-медиков Республики Мариэл было открыто в феврале 2017 года на базе Марийского государственного университета. И официальными ключевыми партнерами являются Министерство здравоохранения Республики Мариэл. Следующий слайд. Активное взаимодействие ведется с Ишкарлинским медицинским колледжем. Следующий слайд. В настоящий момент отделение насчитывает 322 зарегистрированных волонтера, сотрудничает с более 16 медицинскими организациями и 29 организаций высшего и среднего обучения. На данный момент развита и ведется деятельность по 6 направлениям. Следующий. Волонтерская помощь в медицинских организациях. Волонтеры оказывают помощь младшему и среднему медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях на территории города и республики в целом. Свою деятельность волонтеры осуществляют согласно подписанному с медицинской организацией регламенту, в котором определяется их функционал. На данный момент работу ведут более 80 волонтеров-медиков на постоянной основе. Следующий. Санитарно-профилактическое просвещение населения. Волонтеры-медики ведут системную работу по профилактике социально значимых заболеваний и различных форм зависимости в организациях среднего и высшего образования, а также в трудовых коллективах. Профилактическую деятельность волонтеров-медиков поддерживают ведущие медицинские центры страны. На базе Федерального государственного бюджетного учреждения Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации волонтеры регулярно проходят сертифицированное дистанционное обучение. На данный момент прошло более 60 человек. Нами также реализуются следующие федеральные программы. Это «Вместе против ВИЧ». Туда входит также акция всероссийская. Это «Стоп ВИЧ СПИД». Дети на защите взрослых, онкопатруль, здоровье суставов в надежных руках, соль плюс йод, IQ сбережет. Волонтеры-медики используют разнообразные формы работы. Наиболее популярными являются это тренинги, квесты и иные спортивные образовательные программы. Ежегодно участниками акции организованных всероссийским общественным движением являются более 5000 жителей республики, большинство из которых это школьники и студенты. Следующий. Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий. Он у нас делится на два направления. Первое – это сопровождение спортивных и массовых мероприятий как городского масштаба, так и внутри Марийского государственного университета. Также можно отметить, что мы принимаем участие в волонтерском сопровождении чистых игр, муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, межрегиональному турниру по волейболу, а также принимали участие в бессмертном полку и Всероссийской спартакиаде инвалидов в 2019 году. И второе направление – это проводится обучение всех желающих по программе «Школа первой помощи» на территории Марийского государственного университета, которую прошли и успешно закончили более 100 человек, в том числе и граждане Нероссийской Федерации. Следующий. Профориентация школьников в медицину – это очень важное направление, и оно на данный момент развивается. На данный момент существует 7 школ, 7 школьных отрядов, и также планируется развивать это направление дальше. Особенностью является, что хотелось бы отметить, что уже многие регионы используют школьников, тех, кто старше 14 лет, в профориентации именно в лечебных учреждениях. То есть они проходят там практику и уже со школьных лет понимают, подходит им это, не подходит. И в дальнейшем они уже целенаправленно идут на высшее или среднее медицинское образование. Следующее. Популяризация кадрового донорства. На данный момент хорошо развито направление. Принимаем участие и активно агитируем людей на сдачу крови и костного мозга. Также участвовали в акции «Следуй за мной, я ответственный донор». Следующее. Популяризация здорового образа жизни. В Республике Мариэл волонтеры-медики осуществляют работу по формированию у людей приверженности к здоровому образу жизни. Для организации полноценной работы мы также привлекаем к работе не только медицинских студентов, но также студентов других профессий. Даже у нас есть юристы. Силами волонтеров-медиков было проведено более 150 часов как для студентов, так и для школьников. Волонтеры-медики вместе с Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики Мариэл и ресурсным центром Республики Мариэл участвовали в организации ряда мероприятий в городе и в муниципалитетах республики. И также планируем развивать совместное сотрудничество и, можно сказать, мы дружим. В летний период совместно с органами наркоконтроля Республики Мариэл осуществляли выезды в детские, оздоровительные и образовательные лагеря с лекциями и квестами по здоровому образу жизни. Следующий. Волонтеры Марийского регионального отделения победители конкурсов следующих проектов. Это конкурс гражданских национальных инициатив «ВИЧ спит, узнай больше и сохрани свое здоровье». Также Подорожнюк Кристина выиграла проект «Организация мероприятий по профилактике метаболитического синдрома». Казанкина Анастасия – проект «ЗОЖ. Заряди организм жизнью». И Жданова Ксения – предупрежден, значит вооружен. И Габдул Валиева – ландыш, профилактическая оздоровительная программа «В жизни, в движении жизнь». Следующий слайд, и у меня все, спасибо. Извините за волнение, первый раз.
Ничего страшного. Евгений Валерьевич, спасибо вам большое. Пожелаем успехов волонтерскому движению. Спасибо.
Вопрос.
Вопрос есть. Пожалуйста.
Я вот такую тему хотел уточнить. Вот это всероссийское общественное движение волонтеры, медики, это вот ваша организация, она территориально где дислоцируется? Наверное, здесь, где-то при медицинском учреждении, я так понимаю, да? То есть, где она находится, помещение?
Официально она находится на базе Марийского государственного университета, точнее в Д-корпусе на данный момент.
У меня вопрос-то какой? Вот смотрите, у нас это волонтерское движение, так понимаю, по всей республике, во всех муниципальных районах. А в муниципальных районах территориальные, вот ваши, скажем так, сподвижники, они где-то находятся? То есть муниципальные образования им предоставили какую-то комнату, там, помещение, чтобы они там где-то могли собираться, какие-то вопросы обсуждать, организационные проблемы или как вот это в этом вопросе? Может быть, посодействуйте в этом вопросе, Евгений Петрович?
Давайте так. Методическая роль волонтеров-медиков у нас падает на два учреждения. Это колледж медицинский, они первые начали по волонтерскому движению, но не зарегистрировались. МАРГУ начали чуть позже, но организация зарегистрировалась. Поэтому сейчас две эти большие армии объединились. Чтобы было понятно, как работают волонтеры-медики на селе. Вот сейчас мы выезжаем, волонтеры-медики здоровья, поезда здоровья выезжают по всей территории. Ну, вы знаете, сейчас широко это будет, пока летний период будем ездить, сколько можно будет. Они выезжают, сегодня вот поехал большой поезд, только не знаю, кто сегодня поехал, колледж или Марго, не знаю, кто поехал. Вот. Но мы делаем таким образом, когда нам необходимо, чтобы волонтеры-медики, все-таки нужна указающая роль медицинской организации. Все медицинские организации заинтересованы, чтобы волонтеры-медики у них работали. В пандемию, низкий им поклон, они нам очень хорошо помогли. В каком плане? Мы прорабатывали такой вопрос, то есть волонтеры, которые проживают в районах республики, прописаны там, у них где есть где жить, мы просили таким образом и прикрепляли их уже либо переболевших, либо волонтеры с хорошей защитой, ну, чтобы не касались больных. Они наблюдали за пациентами диспансерной группы, те, которые стоят на учете. Но здесь руководящая роль падала на руководителя медицинской организации. И здесь тесные связи непосредственно с этой организацией волонтеров-медиков. Очень хорошо помогли, спасибо.
Спасибо.
У меня есть минуточка? Хотел бы обратиться к главным врачам. Рассмотрите, пожалуйста, и подумайте, вот именно направление, что школьники 14+ лет. То есть во многих регионах это уже проводится, и хотелось бы этим заняться и у нас. На данный момент, как я знаю, это только разрабатывается, и по данному направлению у нас в паре Мехтиева, она должна была как раз разговаривать с главными врачами.
Интересное предложение.
В прошлом и позапрошлом году эта практика была очень широко. Мы собирали группы, необходимые это у нас, ушел вот и Писахович. Это была и 18-я школа, и мы привлекали 4-ю, Ируэмскую школу, не вижу, главный врач, наверное, не приехала, Маркинскую. Кстати, из Маркинской школы самый высокий процент поступления. Они все проходили, действительно, мы выделяли специальные дни приказами Минздрава, вы, вероятнее, не знаете еще. В этом году, в 2020 году, естественно, этого не было. Мы выделяли в основном, конечно, они были по районным больницам. Мы их делали им хорошую экскурсию, рассказывали, выступали ведущие врачи, ведущие медицинские сестры и так далее. Эта работа в республике велась в течение последних 3 лет. В период пандемии она приостановлена. Я думаю, что в 2021 году пока мы, безусловно, запускать туда лишних людей в больнице не будем. Поэтому посмотрим, будет благоприятная эпидситуация, мы вернемся к этому вопросу. Обратитесь к нам, спасибо. Мы все это сделаем.
Спасибо, Евгений Валерьевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, дорогие коллеги, мы из всех запланированных выступлений выслушали все. Нам необходимо принять рекомендации. Рекомендации, согласно статье 70 регламента Госсобрания, рекомендации принимаются большинством голосов депутатов, участвующих в парламентских слушаниях. Проект рекомендаций у вас есть, я зачитывать не буду. Конечно же, эти рекомендации мы примем за основу, потому что много было и предложений, и мы сейчас и включим, и будем обсуждать. И эти рекомендации затем мы рассмотрим в комитете по здравоохранению, культуре и спорту, членами комитета, и одобрим. Вот после этого уже можно будет опубликовать. Вот поэтому предлагается данная рекомендация, которую мы примем за основу, все-таки поддержать. И поэтому ставлю вопрос на голосование. Прошу депутатов проголосовать. Кто за данную рекомендацию, прошу поднять руки. Спасибо. Кто против? Воздержался? Таковых нет. Спасибо. Решение принято. Выработаны рекомендации, материалы парламентских слушаний мы будем прорабатывать. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, слово предоставляется председателю Государственного собрания Республики Мариэл Смирнову Анатолию Васильевичу. Пожалуйста, Анатолий Васильевич.
Уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные, во-первых, я хотел бы поблагодарить за неравнодушное отношение к парламентским слушаниям, за очень конструктивные предложения, которые поступили. Я вот все для себя сделал заметочки очень серьезные. Считаю, что вот что сказал Евгений Петрович, мы это все объединяем, потом передадим это еще раз в комитеты, во все, потому что мы начинаем готовить сессию на 1 июля. И, соответственно, уже с уточнениями с последней редакцией пройдет по комитетам для того, чтобы депутаты ознакомились детально. Ну и я хочу сказать, что подняли мы сегодня тему очень острую, злободневную, особенно в период коронавирусной инфекции. А сейчас, к сожалению, она опять подняла нос, и у нас на сегодня серьезная проблема. Почему я к вам сейчас обращаюсь и ко всем, а через вас к общественности и вообще к жителям республики, потому что если мы не будем соблюдать просто элементарные противоэпидемические меры, у нас на сегодняшний день ситуация может быть очень и очень сложной. Сейчас же Марина Викторовна занимается серьезными вопросами, что я могу сказать об этом, расширение коечного фонда, в связи с тем, что резко увеличилось количество контактов. Вот в связи с этим я хочу сказать, а то, что мы сегодня с вами обсудили, мы сознательно шли, этот вопрос был еще связан с 2020 годом, но в связи с тем, что такая ситуация возникла, мы его перенесли на 2021 год в надежде, что ситуация улучшится. И предложения, которые поступили, я, конечно, очень благодарен тем Министерству здравоохранения, которое приняло активнейшее участие в обсуждении проекта этого документа. Столько было. В общем-то, мы работали практически месяц целый для того, чтобы сформировать на сегодняшний день вот такие вот рекомендации парламентских слушаний. Это основа. Все мы это приняли, и я думаю, что в ближайшее время мы обсудим все, детализируем и отдадим вам повторно в комитет на рассмотрение. Спасибо большое. И позвольте мне в завершение сегодняшних парламентских слушаний выразить благодарность Государственного собрания и вручить персоналиям вот эту награду.
Директор Медицинского института Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Марийский государственный университет, доктор медицинских наук Ручко Лев Юрьевич. Очень рада, что институт возглавляете вы, как компетентный профессор, именно, как говорится, от САКИ. Спасибо. Сегодняшний день мы увидели, какую практическую помощь оказывает здравоохранение. Могу вам сказать, вот перечислили его только титул, что он заслуженный врач России и Республики Мариэл, что он почетный работник просвещения и так далее. Он ничего не сказал о том, что они являются уже неоднократными призерами, золотыми призерами всероссийских конкурсов профессионального образования. И мне это очень приятно сказать, потому что действительно подготовка среднего профессионального образования в данном колледже на высоком уровне. Спасибо большое.
Спасибо.
Главному врачу государственного бюджетного учреждения.
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования Мариинский государственный университет. Коковины Сергей Евгеньевич. Студенты третьего курса Медицинского института Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Мариинского государственного университета Степанову Евгению Валерьевичу. Я думаю, что это не последняя награда, и могу сказать, во всех ваших начинаниях. Спасибо. Я не волшебник, я только учусь. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги, за участие. Всем приглашенным. Успехов вам, крепкого, самое главное, здоровья. Берегите себя, своих родных, близких. До свидания.
Уважаемые депутаты.